Всем привет! Снова весна и на связи LinkMeUp SysAdmins. Мы немножко тут с коллегами взяли творческий отпуск, но теперь с новыми силами готовы рассказать вам про такую важную тему, как публичные выступления. С нами сегодня Саша Джазовая. Привет, Саша!
Привет!
Она у нас педагог по публичным выступлениям и свободе речи, свободе перед камерой. Мы со Станиславом прошли у нее целый курс длиной в 10 недель. Мы очень рады и сегодня позвали Сашу, чтобы она научила нас всех и вас всех и еще кого-то, кто случайно залетел по ссылке, этому важному умению. С нами также сегодня тот самый лохматый мамонт. Привет, Саш.
Здравствуй, Антон, здравствуй.
Он обещал язвить и всячески задавать каверзные вопросы. Куда же без этого?
Конечно, конечно. Ты вот только что новое слово учил, а все равно сказал педагог. Давай вот еще раз. Попробуй сказать это
то
правильно.
То самое слово андрагог?
Да.
Ты про него?
Да, все верно. Я андрагог.
Мы сегодня выучили, что педа — это дети, а андра — это взрослые. LinkMeUp — обучающий. И также с нами сегодня Рома Козлов. Привет, Рома.
Привет.
Как погода в Москве?
Солнышко. Я боюсь, что я зажарюсь на балконе, но что делать?
Как же вам хорошо. Я вам даже немножко завидую. Ну что, переходим к тому, зачем собрались. Давайте расскажем, что же мы делали за 10 минут до выступления. Как готовились. Какие мы советы дадим нашим слушателям, которые захотят выступить и не знают, с чего начать.
Ты как-то так вообще прямо с места в карьер.
Ну ладно, ладно, давай патронов похвалим.
Такое ощущение, что ты сейчас хочешь рассказать про то, как мы здесь это настраиваем.
Не-не-не, почему? Можно честно сказать, что за 5 минут до выступления мы всегда всем говорим, налейте водички, сбегайте в туалет, дальше будет не до этого.
Да, потом не запускается Audacity, потом что-то не работает, микрофон не пишет, ты начинаешь подпрыгивать.
Ну, в общем, да, такое. Мы блогеры, да.
И самое главное, успеваешь.
Да-да-да, я не помню ни одного раза, чтобы было плавно и без какого-то либо стресса.
Ну, это на самом деле скучно просто. Нет, ну я предлагаю все-таки послушать профессионального человека. Вот он сейчас нам Саша что-нибудь расскажет, а мы, я думаю, поделимся из личного опыта, из личной жизни. Она нам скажет, что мы жили до этого момента вообще неправильно.
Ну, на самом деле, налить водички — это всегда хороший совет. Причем именно водички, не газированные, не чай, не кофе, простая обычная вода, примерно комнатная температура, можно чуть прохладнее. И, конечно же, я всегда рекомендую, вот если мы про именно за 10 минут до выступления, то сделать телесную разминку. Размять шею, верхний грудной отдел, между лопатками, растянуть поясницу. У кого проблемы с хождением по сцене таким нервным, тому можно поприседать, но не как на физкультуре вот это резкое такое, а медленно присесть раза два, и тогда ноги прям будут себя очень хорошо чувствовать. И не будут стремиться так сильно бегать и качаться.
А хождение по сцене — это проблема?
Нет, я имею в виду, когда как тигр в клетке мечется.
А, ну когда совсем
нервно.
Уже когда бегаешь.
Да, когда бегаешь, когда подпрыгиваешь, когда раскачиваешься и сам этого не замечаешь. Хождение по сцене медленное, плавное, с плавным переносом веса — это вообще идеально. Но только не по рисунку. Не когда там шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. А когда именно перемещаешься по сцене.
А что, есть по рисунку? Как вальс?
Да, есть такие люди. Им сказали ходить, они ходят, но нервы-то надо куда-то спрятать. Прячут в ноги.
Значит, даже...
Короче, совет для Стива Балмера.
Не, ну я просто... Вот могу за себя сказать. Мне, например, на выступлениях всегда удобнее ходить, чем вот стоять вот за кафедрой, как на докладе, посвященному третьему съезду там ЦК КПСС, да, и вот рассказывать про УДО. А так себе там ходишь себе по сцене, о чем-то своем думаешь, что-то в публику вещаешь, вроде все счастливы.
Это прекрасно, это правильный вариант, но только ходишь медленно, плавно, красиво перемещая свой вес, а не мечешься по сцене вправо-влево, вот, как надо, на забеге.
Надо будет у публики спросить, насколько я красиво свой вес перемещаю.
Ну да.
Ты спроси у самого себя, ты берешь видосик, забегая немножко вперед и смотришь, и представляешь, что это не ты, а какой-то клоун, ну извини, Саша, я так, вот, и сразу начинаешь...
Понятно, что это клоун, кто в здравом уме такого позовет-то?
За 10 минут еще можно, кстати, артикуляционную разминку сделать, но можно и раньше. В принципе,
стишок,
в идеале...
Стишок, да.
Да, в идеале за полчаса. Тогда лицо перестает зудеть, а кровоток остается хороший, правильный.
Я вот, кстати, знаете, вот за собой замечал, вот на многих конференциях есть так называемая комната для спикеров, где обычно все сидят и такие очень тихо. И вот очень помогает за 10 минут, вот туда заходишь, сядешь там на диванчик, глазки закроешь, и главное про выступление вообще не думать. Просто так вот садишься и что-то вот расслабляешься. И тебе так хорошо, ни о чем не думаешь. И знаете, это вот как в фильмах, там, когда показывают какого-нибудь главного героя там перед гонкой или еще перед чем-то, когда он, знаете, такой сидит, глаза закрыл, весь такой сконцентрированный, там, я скорость, я там то, я там все, и потом он выходит, и вот тыры-пыры, значит, выступает. Вот я за собой замечал, что это на самом деле очень клево. Что-то в этом действительно есть.
Да, есть, есть. Многим очень помогает действительно вот заземлиться. Именно сесть, положить руки спокойно, подышать диафрагмой, поставить ноги ровно. Вот это так и называется, прям заземлиться. И успокоиться. Действительно ни о чем не думать. Дыхание диафрагмой помогает ни о чем не думать, потому что переносит фокус внимания с тревожных мыслей на, собственно, то, как ты дышишь. И да, да, это тоже очень эффективно. Но размяться все равно надо. То есть можно размяться, а потом успокоиться. Тогда разминка у нас переносится на за 20 минут, артикуляционная за 30. А вот именно заземлиться и подышать за 10 минут – отличная идея. Спокойно прям потом идешь и выступаешь. Это правда.
Слушайте, мы вот вроде вначале, конечно, и договаривались, что мы не будем сегодня там пытаться изображать какие-то упражнения, там страшно сопеть, пыхтеть в микрофоны, ну потому что реально это очень тупо выглядит. Но я просто хочу спросить, может быть, ты можешь объяснить, вот часто мы это слышим, подышите диафрагмой. Я дышу носом. Что вот
объясни, как, что
в каком
это такое,
месте
да.
в себе поймать дыхание диафрагмой?
Очень многие называют это дыханием животом. Если кратко, диафрагма – это мышца, которая отделяет легкие от органов брюшной полости. И когда мы набираем воздух в нижнюю часть легких, нижняя часть легких отталкивает диафрагму, диафрагма выталкивает внутренние органы вперед и надувается живот. Поэтому это называется как дыхание животом. Я не буду сейчас углубляться в опору голоса и как надо там напрягать мышцы, чтобы голос был звучный и так далее, но это все очень взаимосвязано. Поэтому любые артисты, любые певцы все дышат диафрагмой. И не только ради успокоения. То есть у нас вот эта диафрагма, она отвечает и за самообладание, и за опору голоса. Соответственно,
но еще и бегуны тоже, кстати, диафрагмой дышат.
Вот про спорт, к сожалению, не знаю. Знаю, что йога, транс, медитация, все вот эти успокаивающие практики тоже очень призывают к дыханию диафрагмой.
Ну, то есть, грубо говоря, если у меня при дыхании раздувается живот, я делаю все правильно?
Да.
Ух ты.
Вообще, в идеале для вот слушателей могу подсказать, во-первых, все дышат диафрагмой во время сна. Дети все дышат диафрагмой, поэтому, когда орет маленький ребенок, мы его слышим. Я не встречала ни одного тихо плачущего ребенка. А если он плачет тихо, то что-то не в порядке. Помогает лечь и лежа на живот положить какой-нибудь тяжелый предмет. И руку положить на грудь. И если при вдохе живот надувается, и мы ощущаем этот тяжелый предмет, а грудь остается на месте, значит, мы все делаем правильно.
Как все просто.
А лежа, просто организму намного привычнее лежа дышать диафрагмой, потому что мы спим и дышим диафрагмой. Вообще, даже когда, кстати, человек засыпает вот рядом с тобой, ты можешь понять, что он действительно заснул, потому что вдох стал более плавный и более глубокий.
Раз мы начали про сон и спать плавно и так далее, а вот скажи, пожалуйста, как же нам довести наше выступление до идеала? Вот, допустим, у нас завтра выступление. Вот что нам нужно сделать? Пойти спать, выспаться или репетировать до потери пульса?
Я за спать. Потому что когда ты репетируешь до потери пульса, и потом ты не выспался, ну все, вот это точно будет провал. То есть понятно, что не самая лучшая идея идти в бар, тревожность снимать, это прям вообще совсем неправильно. Но если вот варианты дома сидеть и нервничать, репетировать, зазубривать, это только хуже, уже лучше экспромт, чем перезубрить, и тогда точно в голове будет каша, все будет сбоить, особенно у невыспавшегося человека. Еще не дай бог кофе утром, и все, это как в эксперименте с мышками, которым дали алкоголь и кофе, и вот эти мышки бились, значит, головой в лабиринт, выход не находили, и, ну, в общем... Да, я за спать.
Отлично. И пару плохих советов от Антона Клочкова. Что выступление, что экзамен, любое такое серьезное мероприятие, если вы хотите выпить, пейте после, либо вместо, но никак не до. Все правильно, Саш?
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. До сделает только хуже. То есть, когда говорят, бахни 50 грамм для успокоения... Это очень неправильно. Эти 50 грамм тебя никак не успокоят. Могут, наоборот, придать какой-то эйфории. Дальше может понести. Ну, ничего хорошего. Даже 50 грамм при таком большом выбросе адреналина и вообще вот этого гормонального коктейля в кровь, говорили, был эксперимент, что страх публичного выступления по выбросу гормонального коктейля в кровь, он подобен страху смерти. Поэтому вот эти вот гормоны, бушующие с алкоголем, это, ну, это плохо, не надо. Все правильно, либо после, либо вместо.
Слушайте, ну раз наши 10 минут подготовки к выступлениям, мне кажется, уже закончились, давайте все-таки поговорим про сами выступления. И вообще предлагаю начать как бы издалека. Что такое вообще успешное выступление? Кто как это видит?
Интересное, ну как минимум.
Ну смотри, вот я тебе что могу, с какой стороны зайти? То есть, есть, например, спикеры, да, которые, знаешь, вот и по сцене-то он бегает, и руками-то он машет, и ярко все интересно с шутейками рассказывают, а есть люди, которые очень не любят такую манеру выступления. Есть люди, которые вот наоборот, им нравится, человек стоит и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, лево-направо, право-налево, красим забор в синий цвет. Все, он донес информацию, все, что от него хотелось, без вот кривляний, без танцев в их понимании. К чему стремимся?
Мы стремимся к золотой середине.
К балансу.
Да, к балансу. Во-первых, кому что подходит. То есть я человек с огромным количеством энергии, меня всегда очень много, и если я буду пытаться стоять и бубнить, это будет очень противоестественно. Я как раз ближе к тем, которые не бегают, а плавно, мы помним, да, плавно перемещаются по сцене, но руками я машу, артикуляция у меня в порядке, тембр, темп, я не тороплюсь, но я прям с яркими жестами, иллюстраторами буду рассказывать. Да, это я. Еще раз повторюсь, если мне попытаться стоять, просто стоять, то моя энергия будет из меня переть, и мне кажется, я как раз начну подпрыгивать, потому что мне просто необходимо ходить по сцене. Но если наоборот, человека, которому комфортно стоять за кафедрой и спокойно, даже если монотонно рассказывать, но если его слушатель понимает, если там все в порядке с темпом, с паузами, с акцентами, пусть рассказывает из-за кафедры, не надо его заставлять бегать по сцене и махать руками, это будет противоестественно. Поэтому тут надо понимать, что каждый человек индивидуален, и можно как-то совершенствовать его данные, но нельзя взять и резко заставить его быть просто кардинально другим человеком.
Опять же, студенты должны высыпаться. Вот эти вот подпрыжки нас, это самое, за кафедрой ни к чему, да?
А, да, да.
Угу. Так и хорошо, а по твоим вообще вот наблюдениям бывают люди, которые, скажем так, вот от природы способны себя вести крайне естественно, вот что-то такое рассказывать, им даже, в принципе, учить ничему не надо. То есть он как-то вот такой есть. Родился, он да. Вышел и давай.
Да, да, да. Я сейчас в основном работаю в корпоративном формате со всякими фирмами, прям захожу и группы. Но раньше, когда мы только начинали, мы собирали группы, скажем так, с улицы. Давали рекламу, делали диагностические семинары, там приходили люди, мы их диагностировали, говорили, что хорошо, что плохо, и они уже решали, идти им на курс или у них все прекрасно. И, в принципе, мы таких семинаров штук, наверное, 20 провели. Я не считала точно, но около того. И за эти 20 семинаров приходило от 10 до 40 человек на каждый. И вот было два случая, когда я человеку сказала: у вас все совершенно потрясающе. Вот прям говорю вам, можете идти со мной преподавать этот курс. Так что были случаи. Прям бывают гармоничные от природы люди. Так же, как я встречала людей, которые не просто осознанно умеют дышать диафрагмой, а дышат диафрагмой всегда. Как правило, это люди, у которых менее стрессовое детство было. Вот когда в детстве все хорошо, человек не переходит на эти резкие верхнегрудные вдохи.
А это можно натренировать?
Да, конечно, конечно. Ну, я, правда, давно тренируюсь. Я все-таки с 12 лет пошла на вокал. И у меня все это дыхание, оно с вокала началось. Но сейчас я могу сказать, что если я на себе... Вот если у меня стресс, я на себе прям замечаю верхний грудной вздох, соответственно, у меня дыхание диафрагмы привычное. Я прям чувствую, что я вздохнула не так и думаю, что меня заставило вздохнуть верхнегрудным.
А давай раскроем, верхнегрудной это как? Ну, в двух словах, если это можно как-то описать.
Это верхней частью легких, знаете, можно я даже изображу. Обещали не сопеть в микрофон, но вы знаете, когда человек нервничает, он делает так... Вот так вот, прям такое дробненькое дыхание.
Не, ну просто иногда же бывает, что ты чувствуешь, как вот, ну, как верхним отделом груди, что ли, дышишь.
Да, да.
Просто
да,
я
да.
могу вот опять же за себя сказать, я плаванием в свое время очень много занимался, и вот у меня с тех пор осталась история такая, что я вот могу очень глубоко вдохнуть, и у меня вот прям грудь вот надувается, не живот, а грудь, вот именно вот самый ее верх. И это вот какой-то огромный объем кислорода в этот момент вдуваешь в себя.
Да, есть такое, но самое главное... С какой целью это делать? Если организм непроизвольно сам начинает дышать верхнегрудным, причем менее глубоко, а именно вот дробно, резко, это стресс. И надо тогда обращать внимание, что же произошло. А если хочется насытиться кислородом, то у тебя даже больше получается не верхнегрудной, а такой межреберный вдох. Это не совсем тот тип вдоха. У тебя больше гораздо заходит, у тебя такой общий объем надувается. То есть не конкретно живот, а надувается и верхняя часть груди, ключицы, ребра раздуваются в бок, правильно?
Глубокий вдох получается.
Да, не... да, насыщенный. Да, да, да. Это не верхнегрудной, это смешанный тип дыхания называется.
Угу. Слушайте, ну и чтобы, наверное, так, знаете, закончить теоретическую часть. Вот, Саш, смотри, ты говоришь, что, поправь меня, если сейчас неправильно сформулирую, то есть ты занимаешься тренингом публичных выступлений, как бы навыками вот этими, да?
Да, да,
я именно... А что это такое? Просто у меня сразу ассоциация возникает, ну, знаешь, вот курсы актерского мастерства, где вот людей, ну, как к театру фактически готовят, да, вести себя раскованно, что-то такое. Вот ты занимаешься примерно тем же или это что-то другое?
Я занимаюсь не совсем театром, то есть мы убираем игру, я наоборот вытаскиваю из человека его естественную часть, ее, над ней работаю. Как я говорила, я не буду заставлять бегать того, кто хочет стоять, мы просто сделаем так, чтобы он стоял и нормально, вовремя, аккуратно жестикулировал. То есть я занимаюсь, если так вот глобально, не тем, что человек говорит, а тем, как он это говорит, жесты, взгляд, визуальный контакт. То есть я не сторителлер, я не человек, который помогает готовить презентацию. Я именно тот человек, который отвечает за тело, дыхание, спокойствие, тембр голоса. Я убираю все эти визгливые, я убираю там эканье, мэканье, звуки-паразиты, слова-паразиты. Вот этим вот. То есть я вычищаю выступление именно вот в этом плане.
Mm-hmm. Ну и, наверное, последний теоретический вопрос, во всяком случае, от меня. Но смотри, есть еще такие прекрасные люди, как логопеды. И да. Они занимаются чем-то другим, или вот вы как-то, не знаю, с разных сторон к одному идете?
У меня мама, на самом деле, в свое время очень мечтала, чтобы я стала логопедом, потому что я родилась с повышенным фонематическим слухом. Я заговорила в 9 месяцев и заговорила очень четко. Очень четко сразу. Это мама очень напугала. Она побежала по врачам. И ей просто сказали... То есть у меня не музыкальный слух обострен, а именно фонематический. Я очень хорошо слышу вот эти звуки и так далее. Поэтому да, мама хотела, чтобы я стала логопедом, но я в своей работе часть логопедии тоже исправляю. То есть я могу задать вопрос. Хочешь поставить свое «Р» на место? Если хочешь, давай сделаем. Если не хочешь, не будем делать. Как это ни странно сейчас прозвучит, я очень надеюсь, что я вас всех удивлю, но мне, если честно, даже нравятся люди с речевыми дефектами. Мне иногда нравится вот эта пикантная шепелявость или картавость. Но это изюминка человека.
И есть над чем работать всегда. Это же прекрасно. Ой, простите, над кем?
Над чем все-таки правильно было? Да. Поэтому да, я не совсем логопед. То есть логопед — это же узкопрофильный специалист, и он конкретно речевыми дефектами занимается, а я занимаюсь всем. И в основном телом, позой и жестами снимаем зажимы, и вот логопедия — это одна из очень маленькая такая составляющая из этого комплекса.
Отлично, отлично. Ну что, раз остальные молчат, буду дальше приставать с вопросами.
Саша, я только хотел пошутить, что рубрика от Лохматова закончилась, и мы переходим обратно к плану. Ну ладно, давай, говори.
Хорошо, так вот у меня, понимаешь, по плану. Смотри, мы сначала за 10 минут до выступления мы вот обсудили, что сделать. Потом мы, значит, обсудили теоретическую базу, и теперь мы можем переходить к чему? К подготовке к выступлению. То есть мы так логически начинаем приближаться и проходим этот путь. И вот у меня такой вопрос. Знаю нескольких людей, которые, ну как сказать, не то что физически не могут... Им принципиально надо выучить свою речь. Вот они не могут выйти и рассказывать, если у них в голове до этого они, не знаю, 40 раз не проговорили свое выступление. И вот даже вот выучив его чуть ли не наизусть, им нужна презентация, чтобы там были ноутсы снизу, и вот они будут смотреть. И вот по ней рассказывать, все отлично рассказывают, отличные специалисты все знают, но вот им надо вот этот вот зубреж устроить. Это плохо, хорошо, это надо лечить, исправлять.
Ну, если вы мое мнение спрашиваете, то я против такого подхода, потому что когда ты что-то зазубрил, тебя гораздо легче выбить из колеи. Это как люди, которые занимались на фортепиано, например, или еще на каком-то музыкальном инструменте, они знают, что если их прервали, что-то пошло не по плану, они не могут начать с той же ноты, с того же места. Им надо отыграть чуть-чуть назад и вот с какого-то зазубренного момента начать.
То есть точно, я, в принципе... точно, так и есть, потому что на некоторых выступлениях задаешь вопрос, и он был не запланирован, и человек посыпался, он даже знает на него ответ, да, и все, его перебили, он не может дальше начать.
Да, да, вот я именно об этом, я считаю, что да, зубрить не стоит.
Да, был запланирован там позже или раньше где-то.
Но ты же ему тоже не можешь сказать, что там условный Вася, все, не зубри, иди выступай, как знаешь, потому что дальше он густо покраснеет и не сможет выступить, а так он классно все расскажет.
Я скажу, условный Вася, давай вместе с тобой составим тезисный план, и у тебя будет именно тезисный план. Если хочешь, вообще себе его даже на карточку, сделай себе плотную, красивую карточку, сделай там логотип на обратной стороне, подготовь все профессионально, выпиши себе тезисный план, и ты будешь понимать, о каких пунктах тебе надо поговорить, но не зубри все наизусть, потому что ты опять посыпешься.
Вот я вот напоминаю, я это все рассказываю из личного опыта, потому что дальше этот Вася... делает тезисный план, просто вот чуть ли не на каждую фразу. Вот он пишет себе какой-то тезис, да? И он опять не может рассказать. И говоришь, ну что такое, ты же все это знаешь, тебя же ночью пьяным в лесу разбудит, и это все расскажешь с любого места. Он говорит, я боюсь, что я упущу какую-нибудь очень важную деталь. Мне вот легче будет выучить, и я буду уверен, что я все скажу, все будет грамотно, все будет четко.
Хорошо, если Вася настолько упертый, учи наизусть, но будь готов к тому, что ты посыпешься. Но на самом деле, я, как правило, я это излечиваю. Мы все-таки репетируем, формулируем устную речь устно. То есть мы репетируем, но каждый раз разными словами, чтобы ничего не сбивало. То есть можно какие-то блоки проговаривать вслух, но вот бери тезисный план и каждый раз мне по нему рассказывай как-то чуть-чуть по-другому.
По поводу репетиции, а как правильно? Вот мы пришли домой... и начинаем мучить жену, ребенка, или зеркало мы мучаем, или кого мы мучим, друзей, чтобы посмотреть со стороны, как это выглядит. Или сами себя снимаем, ну, в одежде, ну, понятно, да, и потом смотрим, все ли было хорошо.
В принципе, в идеале, конечно, мучить педагога, но если ты уже прошел курс и знаешь, какие у тебя там есть моменты, лучше, конечно, попросить хотя бы разок посмотреть кого-то со стороны, жену, друзей или Саше джазовый видос скинуть и сказать: «Саш, что у меня тут так, не так?» Я со всеми, с кем я когда-либо проходила курс, я в ВКонтакте. И у меня люди, даже которые могли там 6 лет назад отучиться, периодически что-то присылают. Просто: «Саш, посмотри, послушай». Да, а так перед зеркалом можно, конечно, но перед зеркалом... лучше на камеру, чем перед зеркалом. Это раз. Ты сможешь посмотреть через какое-то время, в идеале через день, через два. Не когда ты только что это сделал, у тебя все свежо в памяти, а через день, через два, когда ты уже подзабыл, как конкретно ты это все рассказывал. Причем смотреть такие видео, если ты не хочешь мучить детей, друзей, жену и так далее, если хочешь сам все делать, то такие видео лучше смотреть в три этапа. Отдельно смотреть видео без звука, чтобы ты увидел все огрехи по пластике, по жестам, по мимике. Отдельно слушать звук без видео, чтобы наиболее ярко услышать все лишние слова, паразиты, паузы, зависания. Или наоборот сказать: «Вау, какие у меня акценты, какой у меня тембр, как я хорош!»
Ну и потом уже можно...
Да-да-да. И потом уже можно... ну, соединить звук с видео вместе посмотреть.
Ну, вот мне, кстати, кажется, что люди, которые идут по последнему пути, они выступают хуже всего. Ну, потому что, ну, если нет в тебе самокритики, и ты всегда красавчик, ну, это ж как-то это, по-моему, плохо выглядит. Вот. Но вообще, по моим наблюдениям, родственникам своим, перед родственниками выступления тренировать вообще бесполезно, потому что они тебе все равно скажут, что ты красавчик. На камеру снимать стрёмно, потому что ты потом сидишь, думаешь: «Господи, ну что же это за кривой косой урод-то? Ну какое выступление? Иди дальше в доту играй. Не лезь никуда».
Для мамы ты самый хороший.
Причем коллеги, которые тебя еще обматерить могут.
У всех разные мамы. Моя, например, всю жизнь меня прям критиковала. Она у меня просто дело в том, что сама совершенно потрясающе читает вслух там стихи, сказки, все на свете. И, в принципе, мне кажется, что я так хорошо научилась выступать публично благодаря маме, которая прям вот не та интонация, не та. Не сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой, а вскормленный в неволе орел молодой мой грустный товарищ. Орел за решеткой. В общем, там много было моментов, поэтому... Нет, мне кажется, что если попросить критически отнестись, всегда найдут, что покритиковать.
Саша, которая да. Саша, у я, тебя есть уникальный момент передать привет маме.
Привет, мама, я тебя очень люблю. И многое в жизни благодаря моей маме, да. Спасибо, мама.
Еще интересный момент был про то, что мы убираем звук, мы убираем видео, мы убираем что-то. И самое простое, чтобы увидеть эти ужимки и нелепые прыжки, мы... вот идет реклама, вы просто уберите звук. Это такая нелепая хрень. И вот просто вот посмотрите потом на себя, что вы делаете, да.
Да, 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 да. Это очень важно. Я поэтому и сказала, что если записывать видео, это вот совет прям такой, работающий совет. Если записывать видео, то записывать и смотреть его, во-первых, не сразу. Повторюсь, лучше вообще в идеале больше, чем через 3 дня, если есть такая возможность. Начать заранее репетировать и вот не на следующий день. Ну, можно на следующий, но это самое раннее. День в день вообще нельзя. И обязательно вот в несколько этапов. Отдельно звук, отдельно видео.
А как заставить себя смотреть это все?
Ну вот тут уже вопрос, потому что я...
А какая цель?
Я записываю наши зумовские занятия и потом скидываю эти видео ученикам, чтобы они могли, собственно, посмотреть, послушать. И у меня прям есть... У нас с Антоном есть один общий знакомый, который прям действительно не мог себя заставить. Он говорит, я не хочу, я боюсь, мне не нравится, я не хочу.
Я боюсь признать... что я не идеален. Ну, это шутка, конечно, но страшно. Мне тоже было страшно.
Да, конечно, это страх оценки. Это страх оценки.
Ну, так значит, он и не очень-то хочет это, как, не знаю, узнать, изменить.
Не, в итоге посмотрел. Все хорошо, посмотрел в итоге, заставил себя. Увидел все, о чем мы говорили до этого, все свои ошибки, огрехи. Начал исправлять, и на самом деле он большой молодец.
Угу. Слушайте, а вот возвращаясь к плану, вот ты уже говорила, там, составить план, тезисы, еще что-то. А это как делать? На бумажке запоминать его наизусть, зубрить?
Нет-нет-нет, выписать, обязательно выписать, прям написать. Я же уже говорила, что в идеале вообще сделать себе красивую карточку. Ее можно взять с собой на выступление, и это вообще не позорно, не зазорно. Но тогда ты точно никуда не вылетишь, не собьешься, потому что я, еще раз повторюсь, я против зубрежки. И если ты тезисный план опять же зубришь, он опять же может посыпаться. Поэтому да, выписать, и можно иметь с собой. Я не очень люблю, когда спикер берет с собой телефон, и начинает там этим, значит, пальцем возюкать, тыкать. А еще когда спикер — это женщина с огромными ногтями, она еще вот так вот, изображу, шумно, значит, стучит перед микрофоном по этому экрану телефона. Я за бумажку, в идеале картонку. То есть это не должна быть просто бумажка такая, знаете, в клеточку с оборванной вот этой частью. Нет, это должна быть цивильная, хорошая, либо плотная бумага, либо уже прям карточка профессиональная.
Александр, а мне вот, например, нравятся мои презентации. То есть я как карточку использую и тезисный
Пожалуйста.
План, вот сама презентация, тем более чаще всего на современных там айтишных выступлениях всегда есть свой монитор. Не надо голову поворачивать назад на большой экран, то есть можно смотреть прямо в сам непосредственно экран своего ноутбука.
Это же вообще идеально. Мы же не говорили об этом, что у нас есть и карточка, и презентация. Когда есть презентация, конечно, карточка не нужна. Карточка нужна на таких форумах, где мы просто что-то рассказываем без презентации.
Просто айтишники-читеры, да.
Ну, айтишники, да-да-да. Я же и с адвокатами работаю, у меня очень много юристов и так далее, поэтому я сейчас... Ну, для всех. Для всех рассказывал, для всех профессий. А так, когда у тебя есть презентация, конечно, наоборот, здорово. Там можно 1 000 000 подсказок себе туда встроить. Даже никто не поймет, что это подсказка лично для тебя. Там какая-нибудь картиночка на фоне, еще что-нибудь. Это абсолютно здорово. Главное уметь правильно презентацию сделать. Но это уже не моя часть. Кроме того, что я могу очевидную вещь сказать, не надо писать себе в презентации тот текст, который ты проговариваешь вслух. Вот это вот уже прям... ужас, потому что ты читаешь медленнее, чем люди пробегаются глазами, и это уже, ну, просто лишняя трата времени. Поэтому, да, себе там план, а сам рассказываешь. Вообще отлично, здорово.
Саша, а как ты считаешь, вот эти все зазубривания и страх сцены, страх выступления, может быть, это детские травмы и вот это то, что у нас было в школе, когда Мария Ивановна говорит, к доске пойдет,
И все сжимается,
и ты зубрил,
и все упало.
И все упало, и дома ждет ремень, и вот это все, второй дневник с пятерками. Может быть, в этом какая-то есть проблема?
Да, конечно, конечно, это огромная проблема, и, в принципе, когда я ловлю себя на мысли, что мне хочется убивать, как правило, я вижу, как учителя издеваются или там вузовские преподаватели. И да, да. От этого тоже можно избавиться на курсе. Мы специально на последнем занятии, на зачете, особенно когда это офлайн, садимся в линеечку как преподаватели, чтобы закрепить то, что это уже не стрессовая ситуация. Ситуация, когда становится привычной, она перестает быть стрессовой. Поэтому, да, мы тренируем, тренируем. Детские травмы, конечно, конечно, как без этого. Но вернемся к дыханию диафрагмы. Помните, я говорила, что диафрагмы и взрослые люди дышат всегда, постоянно только те, у кого было менее стрессовое детство. Поэтому из детства очень много всего, безусловно.
Но детство-то мы уже изменить не можем, оно уже какое случилось, такое случилось. А вот знаешь, мне что еще интересно, как вообще заставить себя изначально пойти и выступить? То есть то, что я сталкиваюсь, очень многие люди считают, ну типа, ну что я пойду там выступать, я ничего интересного не расскажу, вон там выходят два притопа, три прихлопа, клевые такие штуки рассказывают, клевые интересные люди, а я вообще кто такой, ничего не могу, ничего не умею. Вот как побороть этот барьер?
Можно я к первой части твоей фразы вернусь, что детские травмы, детство уже прошло, детские травмы мы не вернем и не открутим, но мы можем перепрошить программу отношения к такой ситуации. Настройку, опять же, тоже дыхание, перестроить тело. Перестроить вот это вот ощущение, что все упало, что все рухнуло. Убрать вот эти вот зажимы совершенно сумасшедшие, когда голова в плечи уходит, у тебя плечи поднимаются, тело сжимается, руки прижимаются, и все, и ты такой скукоженный идешь. Вот эту всю программу можно перепрошить. Если вторая часть твоего вопроса, вот я такой сякой, вот они все клевые, а я ничтожество, зачем я вообще буду высовываться? Ну, если прям такой подход, то тогда и не высовывайся. А если тебе надо пойти и провещать, то меняй свое отношение, перепрошивай свое тело, работай над собой и будь прекрасным и успешным.
Я просто за многими вот замечал такую историю, что если получается все-таки человека там пенделями из ишкирятник выступить на сцене, на сцену вытащить, вот он первый раз выступил, там более-менее, там не хорошо, не плохо, но так вот средненько, да, там ему какие-то вопросы позадавали, он потом пообщался с аудиторией, и вот он понимает, блин, так это же круто, и дальше уже начинает работать. То есть это такая классическая боязнь белого листа, когда не знаешь, с чего начать и за что схватиться.
И такое бывает, безусловно. И бывают люди, которые более адаптированы внутренне. Но значит, вот про того человека, про которого ты сейчас условно говоришь, у него как раз не было вот этого жуткого детского стресса. Он просто, да, вот как все правильно сказал, боязнь чего-то неизведанного. Это не именно боязнь конкретно публичного выступления, а это боязнь первый раз попробовать. Это уже, ну это уже к психологу, что там уж. Ну или пробовать.
Но мне на самом деле даже кажется, что это в принципе-то и нормально, когда ты боишься того, чего не знаешь. Но когда попробуешь, ну вот там уже два пути. Либо ты станешь лучше и будешь думать, а, ок, мне позадавали вопросы, как классно, я много знаю, это оказывается интересно не только мне одному. Но если путь, тем не менее, не такой, что мне все понравилось, а так, что кто-то что-то спросил, я запутался, замешкался, было не очень. И вот тогда я и понимаю то, что нужно работать над собой. Ну, а если у меня были какие-то травмы детства, то мне это должен кто-то помочь понять. Как-то так, наверное, получается.
Звезда утренника, она должна сиять. Поэтому, с другой стороны, страшно идти к доске, а утренники и вот эти все мероприятия, и мы сами сознательно туда не идем. Вот чем нужно было заниматься, прокачивать софт-скиллы. А то интроверты расселись по консоликам, белые буковки, черный экранчик. И все-таки сидят себе по углам и мяу сказать не могут. а потом их заставляют, или человек растет над собой, и ему нужно как-то уже коммуницировать не только лишь с своим начальством, а перед фактом поставили, нужно выступить на условной делегации из 100 человек, рассказать про какой-нибудь наш новый продукт. Вася в отпуске, кто-то умер, кто-то родился, а тебе нужно идти, как бы сорян. И ты понимаешь, что ты говорить не можешь, и страшно, и больно.
И нужно.
Да, и тут сложно сказать, что лучше, сознательно пойти и попробовать, либо когда тебя заставят. Потому что сознательно ты можешь не решиться никогда. Когда тебя заставили это сделать, тут опять же, как Стас сказал, два путя есть. Либо полностью сказать, я никогда, ни в коем случае, или наоборот, оказывается, я могу. Оказывается, даже вот при моем подходе и прогуленных утренников и прочими двойками могу говорить. Я молодец.
Слушай, нужно, ну, когда тебе, что-то. Знаешь, к стенке уже приперли, и выхода нету, дальше как бы, да, ты либо узнаешь, что это весело, либо, наоборот, больше уже точно никогда в жизни не пойдешь, даже под дулом пистолета.
Либо провалишься окончательно, да, и есть третий путь — пойти и провалиться.
Не, ну вот это я согласен, что это большая проблема, когда, да, ты сидишь и сомневаешься. И нету вот этого магического пенделя волшебного, или, знаешь, мне нужен знак. Вот нету этого знака.
Ну, для меня, например, всегда волшебный пендель — это дедлайн. То есть вот дата, вот пока я дату не выставлю себе вот на что-либо, там, провести вебинар, не знаю, поучаствовать в подкасте, там, начать писать новые курсы и так далее и тому подобное, не работает. Как только я выставляю себе дедлайн, все, неделя, там, все готово, все супер, все отлично.
Отличный подход, все планировать, в календарик закидывать. Кстати, вот нам удалось выступить. Мы решили, что мы все-таки, мы, я, кто-то еще, да, мы будем выступать, но у нас это получилось не очень, но мы прониклись идеей, и вот как теперь сделать, чтобы было это весело, задорно? Какие есть методы, не знаю, юмор, может быть, какие-нибудь случаи из жизни, ужимки и прыжки, опять же, прости господи, вот как разбавить, придать интерес? Мы это в самом начале затронули, да, что есть два типа людей, один бубнит под нос, и студенты спят, другой прыгает, как Газманов и так далее. А вот как вот, чтобы добавить такого, чтобы было хорошо?
Прекрасный вопрос. Я сначала отвечу и потом немножко поговорю, если позволите. Значит, я за юмор и за интерактив. Однозначно, я считаю, что это вот два инструмента, которые всегда оживят публику. Интерактив — это, как всегда, задать вопрос, но только какой-то нормальный вопрос, чтобы люди быстренько поотвечали, а не встал кто-нибудь и начал вещать вместо тебя твои 40 минут. Или пошутить. Мы на своих, как я говорила, диагностических семинарах всегда спрашивали, как вы добрались, как погода, все ли метеозависимые, интеллигентные люди, всем ли так же плохо, как мне, например, ну, когда там какая-нибудь магнитная буря жуткая. Надо выбрать какой-нибудь вопрос, и да, интерактив и юмор. Про юмор отдельно сейчас могу сказать. Школа, в которой я работаю, школа развивающих интервенций, модус пробус. Модус пробус переводится как верное средство, испытанный метод. И мы всегда говорим, что наши методы работают только при условии, если ими пользоваться. И у нас есть несколько инструментов влияния, и они прям по ступеням. И самое главное, мы считаем, это творческое мышление. Творческое мышление – инструмент влияния номер один. Юмор – инструмент влияния номер два. И, собственно, голос – это мой предмет. Я – это инструмент влияния номер три. И лишь на четвертом месте у нас слово. Там есть еще пятый, шестой, седьмой, я не буду рассказывать. И почему я сказала, что у нас голос третий, а слово четвертое? Потому что мы считаем, что то, как ты говоришь, важнее, чем то, что ты говоришь. Угу.
Ну да, это из темы того, что классный спикер может рассказать любую презентацию, не очень интересную, и все ее будут слушать, да. И будет классно. А когда да. Спикер не очень активен, бубнит под нос, не очень интересно, то и классную тему можно, как говорится...
Запороть, да.
Запороть, да.
Слушай,
да. Все хотел
так.
Более жесткое слово сказал, но запороть.
Я поймала, да?
Да-да-да, прям в моменте.
Да, 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 да. На самом деле есть и видеоролик, и я преподавала курсы, соответственно, свои в некулинарном клубе, вам известном, «Короли и капуста». И моя любимая, совершенно шедевральная Катя Пал как-то раз рассказывала, делала выступление на несуществующую тему. Оторваться не могли вообще, ну, то есть это было фантастически. И даже есть какие-то видео, где там же также люди рассказывают что-то, на несуществующую тему. И это тоже можно сделать очень интересно.
Ну, у меня в моей жизни, например, по этому поводу был опыт на курсе ораторского мастерства, ну, небольшой маленький курс, недельный, там надо было рассказать какую-либо профессиональную тему для людей, которые вообще ни слова в этом не понимают.
Ой, я же это обожаю делать, постоянно вот там какой-нибудь кубернетес мне объясните, еще что-нибудь. Я всегда... И это же очень здорово, что я совершенно не разбираюсь в вашей теме, но я пришла вас слушать. Поэтому да, согласна, это очень классный инструмент. А вот объясни мне вот эти всякие свои термины так, чтобы я это поняла. Девочка, почти блондинка, которая очень далека. Я компьютером вон пользоваться не умею.
Бедная
я умею
моя
только...
супруга.
А она разбирается?
Нет. Теперь, ну, вот. Теперь, возможно, да, но...
Он теперь разбирается, да. Понятно, понятно. Ну, я уже тоже немножечко как начинаю разбираться.
Насильно разбирается теперь уже. Я думаю, как и жены всех айтишников.
Ну, возможно, это тоже неплохо. Они же вас выбрали почему-то. Значит, что-то это есть в этом.
Слово «почему-то» порадовало.
По каким-то своим причинам.
Кстати, а такой вопрос. Сейчас же очень стало популярно делать вебинары. Это по факту тоже публичное выступление.
Конечно.
И вопрос в том, это фора, что это вебинар, а не офлайн какое-то выступление? Или наоборот, вебинар в принципе также сложен, просто в нем свои нюансы?
Отличный вопрос, и ты практически сам на него ответил. Абсолютно свои нюансы. И, ох, слышали верхнегрудной? Я сейчас вспомнила про пандемию и про то, что я, которая всю жизнь говорила, что обучение должно быть только офлайн, это ваше слово, мое слово, вживую, когда я могу подойти к человеку, сама ему поправить плечи, потрогать, когда я вижу его руки, ноги, когда я вижу, что он вспотел, что он покраснел, что он там ладошки мокрые в кулачки сжал. Я всю жизнь говорила, что только... вживую, и тут бах, пандемии, ко мне понеслись запросы на свободу перед камерой. Мы с нашим методологом школы развивающих интервенций, с Дарьей Масленниковой, садимся и корректируем, переписываем программу со своими акцентами, на что теперь надо обращать внимание намного больше, что вот эта рамка, в которой ты сидишь, она важна, что ракурс, что визуальный контакт вот в этот вот глазочек камеры, которая на тебя смотрит, что под столом теперь ноги связывай как хочешь, только не тряси ими, чтобы у тебя корпус не трясся. Очень много своих нюансов, поэтому, Стас, да... То, что мы перешли из офлайна в онлайн, это не сделало нам жизнь проще. Нам теперь надо просто на другие вещи обращать внимание.
Ну, для меня, например, вебинары в онлайне — это несколько такая сложная тема, потому что прямой обратной связи нету. То есть, когда
у тебя...
А чатик — это же задержка. В любом случае задержка, то есть задержка в несколько секунд, иногда в 30 секунд, например, если вебинар идет через YouTube. И вот, во-первых, это надо постоянно следить за чатиком, который должен быть открыт где-то еще. То есть нету прямого вербального контакта с людьми, с которыми ты общаешься. Это же, ну вот, грубо, офлайн-курсы. Ты можешь к каждому подойти, с каждым поговорить, и в принципе, когда ты начинаешь делать что-то не так, ты видишь, что люди либо заскучали, либо ты видишь, что что-то идет не так. Вот, и опять же, люди отвлеклись, ты тоже видишь, что там происходит в онлайне вообще. Там такое ощущение, что, может быть, там 500 мертвых людей там просто спят все уже. Давно слюни по столу размазались, и все, все спят. Ты тут что-то распинаешься, там иногда в чатик тебе что-то пишут. Да-да-да, молодец, молодец. Ты такой, да, наверное, молодец. Вот, и там вот такая тема. Ну, мне кажется, это вообще разные совершенно миры, то есть без обратной связи. И вот мое такое маленькое мнение, последнее такое, ворвался, то, что обучение, например, полноценное обучение, мне кажется, оно, наверное, 20% равно тому, что в офлайне происходит, вживую. Потому что концентрация людей, которые приходят на онлайн, она гораздо меньше, особенно если это не Zoom, когда вот мы друг друга видим, когда это вот просто вот живая голова... И она там что-то там вещает. Это вообще просто, не знаю, как это можно продавать.
Можно я от себя добавлю? Ну, во-первых, шутейку. Чатик еще могут замедлить наши органы. и внутренности. Вот. Второй момент — это по поводу онлайна. Здесь работает правило номер два. Наверное, есть какое-то правило номер один, я его не знаю, но здесь работает правило номер два. Онлайн подходит больше для мотивированных. Все, точка. В офлайне тебя можно палкой по спине ударить и заставить, а здесь рука не дотянется до тебя, поэтому как-то так.
Ну да, я своим всегда говорю. Вот вы сюда пришли, со мной вас закрыли, и все, вы со мной здесь неделю работаете, вы от меня никуда не денетесь, все. А когда онлайн, это, наверное, они работают, возможно.
Да, и именно поэтому у меня, собственно, был тот самый верхний грудной вздох, потому что это моя боль, потому что я обожала свои живые курсы, я обожала уезжать из дома на работу, и, в принципе, здесь я очень согласна с Антоном. На самом деле, на мои же курсы тот, кто не замотивирован, он и вживую не дойдет своими ногами, а кто замотивирован, придет в Zoom и будет впитывать абсолютно каждое мое слово. И да, я не веду вебинары, у меня это именно вот занятие в Зуме, поэтому у меня есть визуальный контакт с людьми, я вижу обратную связь, я не могу этого человека потрогать, но я точно ловлю все мимические отклонения, вздохи, охи и так далее.
То есть наше отключение микрофонов не в тему.
Ну мы сейчас все-таки не на курсе. Расслабься, Ром. Во. Кстати, давайте немножко к плану приблизимся. У нас такая интересная беседа, тем не менее. Больше такая матчасть, наверное. Вот есть такое слово «артикуляция». Есть такое понятие, как «артикуляционная гимнастика». Вот что она мне даст? Как тренировать? Вот мы смотрим, допустим, на выступление человека, и у него такие... У него такие жесты, или как это правильно сказать? У него большие губы. И это просто слушать просто невозможно. А другой так...
И большой рот.
И большой рот, да. Вот как вот натренировать себя? Есть ли какие-то упражнения, может быть, мы поделимся этой информацией, потом какие-то картиночки, может быть, красивые. Да, Саш, говори.
Я бы вот начал бы с того, что... Вот в интернет же сейчас завален тоже всеми этими там упражнениями, если пойти там, что на Ютубе, что где, значит, вбить там какие-нибудь артикуляционные гимнастики.
Так и верить кому надо, понимаешь?
Там же в половине, но даже я понимаю, что это горячечный бред, когда там, не знаю, губы себе за уши пытаются закинуть, еще что-то сделать, да? То есть как все-таки понять, что похоже на правду, а что вот фантазии вот этого модного ютубера, который решил, что если попрыгать, потрясти, погубошлепить, ты вот станешь просто боженькой в выступлении?
Ну, на самом деле, я считаю, что самые... Есть три варианта таких приемлемых артикуляционных упражнений, и один из которых на самом деле самый эффективный, самый действенный. Он написан не просто так, это стихотворение Брюсова. На самом деле тоже бред сумасшедшего, если по содержанию смотреть, но очень эффективное и очень полезное с точки зрения разминки не только артикуляционного аппарата, то есть рта, но еще и всего лица. То есть там прям и челюсть, лицо, мимика, все-все-все разомнется. Значит, писал это Брюсов, называется стихотворение «Буря с берега».
Сейчас прям в реал-тайме кину в чатик его.
И там есть два очень важных условия. Читать его надо безупречно медленно, и вот тут вот как раз очень избыточно артикулируя. Темп сейчас покажу. Артикуляцию, к сожалению, слушатели не увидят, но поверьте мне, шевелить лицом надо очень активно. Прям перекидываемые, прям губами вот это «М», прям рот открываем. Это очень важно. Прям разозлились, чтобы еще язык размялся. И все на свете. Белоусые угри. И прям на «и» улыбнулись, растянули рот к ушам. То есть вот это вот для студентов театральных вузов было написано профессиональное стихотворение. И я считаю, что можно губы за уши не заворачивать. Достаточно правильно прочитать один раз, и у тебя мимика с артикуляцией размята изумительно. Я говорила, что есть, на мой взгляд, три приемлемых метода. Еще один — это массаж лица, но это не всегда хорошая идея делать перед выступлением, чтобы потом идти с красными пятнами. И можно еще просто активно погримасничать, но я считаю, что это менее эффективно, потому что в «Буре с берега» ты по заранее написанным и заданным словам гримасничаешь, избыточно артикулируя. А когда ты сам по себе гримасничаешь, ты гримасничаешь, как тебе охота. Вот хочешь ты, там, не знаю, рот в одну сторону растягивать, вот будешь ты это делать, ты не сделаешь такого комплексного упражнения.
А, Саша, еще такое. Очень спасибо за совет, я кинул чатик. Все быстренько, нет, не быстренько, медленно артикулируя, прочитали и поняли, как у вас горит лицо.
Да.
А второй момент. Вот это внешняя часть мышц лица. А давай теперь провалимся немножко глубже, уже туда, да, вот прям вот туда. И вот кто-то советует, есть такой коктейль, да, и там коньячок у нас в этом самом составе.
Коктейль
вот это...
Шаляпина самый известный, да, конечно, да.
А вот это, он работает или коньяк здесь как-то он просто для заманухи какой-то?
Нет. А, во-первых, там коньяка очень мало, и ты практически его не почувствуешь. То есть там на стакан молотка, чайная ложка, ой, столовая ложка меда, яичный желток, в идеале внутренний жир, но кто-то кидает кубик сливочного масла. Ну и вообще оригинальный состав. И коньячка-то там 20 грамм на весь стакан. А вот это вот все масло, оно этот коньячок весь эффект заберет. Коньяк там для того, чтобы просто быстрее расширить, распахнуть, очистить слизистую, чтобы коктейль глубже проник в слизистую гортани.
Угу. Катализатор, по сути.
По описанию, катализатор для того, чтобы тебя вывернуло, по-моему.
Нет, на самом деле там еще и столовая ложка какао, и получается такой жирненький, шоколадненький молочный коктейль.
Ну, слушайте, мы начинали этот разговор с того тезиса, что не бухай. Во всяком случае, до.
Это голосовой коктейль, коньяка там мало, и на самом деле его не надо пить просто перед публичным выступлением. А вот если у тебя сел голос, а тебе надо экстренно, экстренно восстановить его на твои несчастные 20 минут, вот тогда это можно выпить. Перед спектаклями в театральном сезоне тоже периодически это голосовой профессиональный коктейль. Но лучше я рекомендую, чем искать внутренний жир и вот это вот супер-мега-коктейль делать, лучше купите себе Гомео Вокс. И по инструкции рассасывайте по две таблетки, голос восстановится примерно так же быстро. То есть этот коктейль вот действительно для очень экстренных ситуаций. Не надо его пить Подождите. Просто так.
Для экстренных ситуаций есть врачи-фониатры, которые впрыскивают, ой, забыл, что они там, глюкозку, что ли, тебе прямо вот на связке, и все, и ты через минуту красавец.
Это для осознанных людей, которые знают о том, что есть врачи и что они называются фониаторы.
Ну, это, по-моему, лучше, чем внутренний жир.
Или обучающий.
Однозначно. Однозначно лучше, но очень мало кто знает. И иногда бывает, нет возможности, если у тебя конференция где-то там в чужом городе, найти фониатора, записаться к нему. То есть коктейль имеет свое значение для экстренных ситуаций, но, опять же, гомеовокс и фониаторы, спасибо, Саша, намного лучше.
Саша подготовился, прям прекрасно, прекрасный был наброс, ну, в хорошем смысле. А что нельзя есть перед выступлением? Скажи, пожалуйста, вот семечки можно тыквенные или нет?
Нет, никакие орехи, семечки и сухарики нельзя. Нет, вру, можно орех кешью. Вот его можно. Нельзя никакие орехи, которые имеют вот эти пленочки. И семечки нельзя тоже из-за пленочек. Эти пленочки чудесным образом прилипают в самый неподходящий момент к связкам. И все. И начинается вот это вот все, хотя вот это все очень неполезно. Не надо лишний раз делать. Я специально это делаю тихонечко, чтобы своим связкам не навредить. А некоторые это прямо от души раскатисто начинают чистить горло. На самом деле травмировать связки.
Но это же давно известно. Чем громче ты откашливаешься, тем более важную вещь ты говоришь.
На самом деле, если что-то застряло, я больше рекомендую резко попытаться выдохнуть или там смыть водой, не знаю, съесть, опять же, кусочек масла, чтобы как-то сгладить. Водой только не газированной, мы помним. Но не кхык-хыкать. И что еще нельзя? Нельзя перед публичными выступлениями все со словом «слишком». Слишком жирное, понятно. Ведь наши связки — это и слизистые, и мышцы, поэтому слишком острое прожигает, слишком кислое разъедает слизь, слишком сладкое залепляет слизь. И она такая прям липкая становится, и опять же, лишний раз. Поэтому все со словом «слишком» нельзя. Любые какие-то легкие нейтральные продукты, неважно, каша, салатик, омлетик, да хоть кусок мяса, просто не надо его табаско поливать.
И все задумались.
А по семечкам семечки могут на зубы прилипнуть.
Да-да-да, еще вот булочка с маком может очень красиво сделать свое дело перед публичным выступлением.
По моим так наблюдениям, вот на самом деле и булочка с махом, и орехи, узнаете, и чипсы, вот все, что вот в такую вот в мелкую твердую фракцию во рту перерабатывается, и потом это сидит во всех дырках, во всех щелях, за каждой складочкой во рту, и просто говорить самому себе противно. Уж не знаю, что там со связками, но вот ртом пользоваться противно в этот момент. Ну, я думаю, все через это проходили, когда
да, нажимали. Все в бороде там вот это вот.
Это та самая шутка про мамонта и в чипсы в бороде, да-да-да-да.
Слушайте, Саша, слушай, такой вопрос тоже из личного опыта. Вот бывает, выходишь, публика сидит, ты все знаешь, начинаешь вещать, и все вроде хорошо, но вдруг начинает рука дрожать или нога. Это что за психоз такой? Что с этим делать?
А это надо разминать заранее. А что лицо вот артикуляционной разминкой будет с берега, и тогда щека не задергается. Что руки не будут дрожать, если сделать правильную грамотную разминку, нормальный кровоток пустить. И вообще, если честно, всем рекомендую почаще посещать массажиста. А, и, как я говорила, два раза очень медленно присесть, тогда не будет нога дрожать. Просто надо заранее все мышцы проработать и подготовить. Тогда не будет вот этих вот стрессовых непонятных дерганий. Единственное, от чего невозможно избавиться самостоятельно, это дергающийся глаз. Потому что проблема с дергающимся глазом находится в спине, примерно между лопаток. Это уже исправляется только массажистом.
Ничего себе.
Да.
Черт,
да, да,
у
да.
меня дергался глаз недавно. Пойду к массажисту.
Ну, у меня, например, все вот эти вот эффекты с дерганием прошли с опытом. И все.
Конечно,
то
потому
есть,
что...
как больше, чем больше я стал выступать, чем больше я стал выступать перед каким-то большим количеством людей, тем стало мне совершенно комфортно, и я без проблем могу в любой момент пойти и выступить.
Вот эту фразу я уже говорила, повторю, это одна из моих самых любимых фраз, что стрессовая ситуация перестает быть стрессовой, когда становится привычной. Единственное, что тебя теперь может выбить, это какая-нибудь нестандартная ситуация, как вот там те же вебинары для тебя были непривычными, тебе неприятно, ну, менее приятно их вести, чем живые выступления.
Ну, года три назад было неприятно.
Ну, да. вот. То есть, если мы меняем резко ситуацию, тогда это, опять же, ситуация становится непривычной, какая-то другая публика, там, неважно, город, что-то непонятное, вебинары. Или надо, не знаю, полуголым из ванной теперь рассказывать. В общем, что-то, что тебя выбьет.
Как поднять подписчиков? Надо полуголым из ванной.
Так, отличный маркетинговый ход, я считаю.
Да, а то у нас слишком мало подписчиков на Линк5. Предлагаю теперь топлес здесь сидеть всем. И вот это вот в YouTube вещать. Это же отлично вообще.
Ищем стримеров.
На что кому-то может понравиться. Хотя времена сейчас такие.
Вова, у нас как бы аудитория немножко поменяется с качественной на количественную.
Самопрезентация — наше все. Ура! Кстати, по поводу самопрезентации, а вот умение говорить на паблик, зачем это нужно айтишнику? Он же сидит интроверт, он сидит у себя где-то там, что-то ковыряет, он такой весь инженер. А что это ему даст? Это такой... Ну, с одной стороны, непонятный вопрос, и с другой стороны, капитан Очевидность во мне сейчас просто в голову мне бьет. Ну, что ему даст умение говорить? Он сможет зарплаты выпросить или что это ему даст?
А использую один из инструментов интерактив. Вот, господа айтишники, давайте поговорим, что вам даст умение?
А я могу рассказать на самом деле, что это даст. Прям правильный ответ сразу. Но это на самом деле больше относится к айтишникам, которые работают в IT. То есть не в IT-отделе, а в IT-компании. Это не все догадываются, но это очень две большие разницы. То есть когда ты работаешь в IT, там, я не знаю, условного банка или ритейла, и когда ты работаешь в IT, в IT-компании, да, то есть которая с этого IT непосредственно зарабатывает. Все IT-компании, абсолютно все сейчас страдают от недостатка кадров на рынке, да, то есть все знают, что за хорошими айтишниками идет, да даже уже не за хорошими, за просто нормальными, которые, я не знаю, может прийти мытый и адекватно работать, за них идет борьба, потому что их мало. И абсолютно любая компания заинтересована вот в найме людей. Соответственно, чтобы ей нанять людей, ей хочется, скажем так, чтобы ее имя было на слуху, да, то есть чтобы был постоянный инфошум, инфоповод, и все как бы слышали, ага, что это не какая-то там, здравствуйте, мы инновационный стартап, который, не знаю, решает вот очень важную мировую проблему, да, а чтобы все знали, ага, вот это какая-то компания, ну, я не знаю, чем они занимаются, но вот я видел на конференции, там выступал клевый парень от них, я запомнил, а еще я видел статью на Хабре от них, ага, я это тоже запомнил, а еще я это. Поэтому абсолютно все IT-компании, они готовы вот таких говорящих голов, скажем это так, как-то мотивировать. Кто-то деньгами, кто-то там, не знаю, почетом и уважухой, кто-то еще чем-то. Но смысл в том, что если ты выступаешь, даже, бог ты с ним, публичная прям личность, да, твой уровень резюме вырастает на голову, на две, не знаю, зарплата на 30% просто запросто. Вот серьезно вам говорю, это реально так работает, что если ты скажешь на собеседовании, что, вы знаете, я не просто боженька Кубернетиса, а я еще боженька Кубернетиса, у которого уже за спиной, там, я не знаю, 50 выступлений на всяких крупных конференциях, 30 митапов и 100 статей на Хабре, тебя с руками оторвут с любой зарплатой, с какой ты только захочешь. И дальше очень интересно из этого всего, следствие. Со временем, когда ты действительно, у тебя будет такой багаж выступлений, статей, всего чего угодно, тебя смогут брать уже на работу не за то, что ты умеешь, там, я не знаю, какой-то ты программист могучий, да, что-то ты очень классно делаешь, а просто потому, что ты своим лицом начнешь привлекать людей в эту компанию. Когда ты будешь говорить, я работаю в компании Вася Пупкин, молодец, и просто по этому факту в эту компанию пойдут, потому что там работаешь ты, и ты где-то написал, слушайте, а еще мы набираем людей, вот нам нужны такие-то люди, все такие, не знаю, там в Твиттере еще где-то прочитают, и такие, о, блин, он же крутой, ну, значит, там и работа крутая, и компания крутая, все встали и пошли туда. Это реально так работает.
Кстати, Саш, отличный развернутый ответ, я этого и ждал. Ну, давайте уж начали хвалить тех, кто умеет говорить, и давайте себя любимых похвалим. Подкастеры тоже молодцы. X2 хочу, пожалуйста.
Слушай, ну, с X2 я как бы не сталкивался, да, но у меня, например, на работе факт наличия подкаста роляет в определенных моментах. Это правда.
Ну, я бы даже, наверное, со своей стороны дополнил бы то, что изменилось, когда ты начал появляться в публичном пространстве. Наверное, самое основное, что изменилось, это то, что когда тебя зовут на работу, я не могу сказать, что сумма становится рандомно желаемой, так скажем, да, то есть любые цифры, лишь бы пришел ты к нам и продолжил говорить еще в конце, там, или где-то в серединке говорю, а вот, знаете, я вот там, это, в Ростелекоме работаю, или там еще где-то.
Очень вот. Жирно, Стас, очень жирно.
Да, вот, но на самом деле...
Еще рано.
Что изменилось, что действительно изменилось, то, что когда тебе... хотят предложить работу и зовут на собеседование, даже техническое. Говорят, ну, мы как бы все знаем, что вы знаете, поэтому давайте просто поговорим. Ничего, никаких ни тестов, ничего. Типа, мы вас видели, мы все понимаем. И это все становится намного быстрее и комфортнее. Вот это, кстати, действительно такая разница. И для айтишников, мне кажется, что это, ну, весьма важно, потому что люди весьма скованы до определенного момента были, а тут теперь найм на новую работу... Опа, 3 дня там, ну окей, не 3 дня, ладно, 2 недели, допустим, неделя. И все это быстро, понятно, и компания сама хочет тебе понравиться уже. Типа, вот выбери нас, пожалуйста, мы там все для тебя сделаем, только приходи.
Кстати, Стас, я надеюсь, сейчас ничью страшную тайну не выдам, и меня не поругает тот самый Марат, но у него так и было. Он пришел в всем известную компанию. Какое собеседование, о чем вы? Все уже написано до нас, и все. Здравствуйте.
Ну, я могу это подтвердить. Я, правда, работу не менял, но поскольку по собеседованиям периодически хожу послушать, посмотреть, что люди рассказывают, это действительно происходит так, что ты можешь, да, сказать, что ты причастен к такому техническому проекту, и это такое, и что с тобой тогда об этом разговаривать? Давайте о чем-то более интересном поговорим, чем там, я не знаю, про фильтрации пузырьком, выстраивание маршрутов и все вот это вот.
А можно мне теперь немножко? Я с другой стороны баррикад. Я нанимаю людей, и ко мне люди иногда, вот когда мы объявляем вакансии, ко мне люди идут, они хотят со мной работать. То есть вот именно благодаря тому, что у нас есть какое-то инфополе, благодаря тому, что у нас есть какие-то выступления, опять же, к нам идут именно на работу. Ну и тоже, да, ты уже об этом говорил. И второй момент, поиск клиентов. То есть мы занимаемся аутсорсом, по факту, клиенты, вот недавно ко мне пришел клиент просто с Ютуба. Я вообще удивился, думаю, откуда, что реклама, там этот, там раскрутка, знакомые, там еще какие-нибудь, не, Ютуб. Думаю, вообще, блин, как вообще, откуда ты там нас на Ютубе-то нашел? Это удивительная история, вот, и та же самая история про курсы. То есть тоже, когда ты где-то вращаешься в каком-то... сообществе определенном, то потом к тебе люди идут именно благодаря твоим софтовым именно скиллам.
Кстати, да, сообщество отличное. Отличное место для того, чтобы делиться опытом, обсуждать наболевшие вот это все. и прочее. И ты уже совершенно все меняет. Ты видишь, что человек состоит, ну, не обязательно в нашем самом лучшем комьюнити, да, но он состоит где-то, и ты с ним есть какие-то общие... Да прости, господи, чатики. Ты видел, как он говорит, о чем он говорит, какие-то проекты. И когда он к тебе приходит, опять же, на собеседование, ты понимаешь, что перед тобой не человек с улицы, ну, условно, да, а уже вот почти взяли, да. Поэтому да, эта тема работает.
Да, это все... Ну да, и чтобы он мытый был.
И в чистой футболке без пятен.
Это все называется еще довольно редким у нас словом «личный бренд», которые на самом деле периодически пытаются как-то поднять. И если посмотрите, даже на больших конференциях бывают доклады, вот, которые прям так и называются. Типа, зачем айтишнику качать личный бренд? Или вот, ну, примерно так. Единственное, хочу сразу всех предостеречь. Есть такая, знаете, как типичная ошибка. Ну, типа, ну сейчас все, я пошел, значит, в чатиках писать, там куда-нибудь, где-нибудь выступлю, там и туда, и сюда, да? Это все очень здорово, но учтите, репутация зарабатывается годами. И чтобы вы, вот, вы знаете, вас считали априори, что вы дофига специалист, да, недостаточно посидеть в чатике там недельку что-нибудь поспамить, какой-нибудь ереси, нет. Это все зарабатывается годами, и обратный эффект, достаточно один раз где-нибудь громко пукнуть в лужу, чтобы вы снова стали никем. И даже не то, чтобы никем, а еще и, ну, условно, вас там за идиота начнут.
Еще и с дизлайками на борту.
Да-да-да, дизлайк и отписка, то есть... Карма в отрицательном режиме работает намного сильнее, чем в положительном.
Они нас обманули, они говорили, что они, а они не они и так далее.
Ну, типа того, да. То есть, если ты строишь из себя великого специалиста, и в какой-то момент вскрывается, что ты на самом деле просто себя его строишь, последствия будут очень печальные.
Потом люди мучаются с синдромом самозванца. А это были звоночки. Я, кстати, предлагаю к нам немножко вернуться к плану, раз уж мы немножко затронули слово подкастинг, а есть ли какая-то разница в произношении, может быть? Да блин, я, наверное, сейчас сам на это отвечу, но...
Саша, просто поругай нас. Просто вот бери каждого и вот здесь вот по полной.
Диктор и подкастер. Вот...
Разнеси нас полностью.
Нужно ли быть диктором, чтобы вести подкасты, или быть подкастером, чтобы быть диктором? Как вообще вот это вот сочетается? Или я бред несу сумасшедшего?
Не обязательно быть прям диктором. Абсолютно точно. И я уже говорила, что я люблю иногда определенных людей с какими-то речевыми дефектами, потому что это изюминка. И, допустим, на какой-нибудь... На Первом канале не будет картавого или шепелявого человека. И вот там прям дикторы.
Саш, прости.
А заходишь на Камеди Радио, и там, пожалуйста, какой-нибудь Казибота Шоу. Просто это гениальный набор речевых дефектов. Это просто... Я в восторге. Но ты их слушаешь, и они классные, обаятельные. И вот то же самое с подкастерами. Диктором быть вообще не нужно, но членораздельно говорить желательно. Иначе просто не будет слушателей, потому что, ну, опять же, не монотонно, членораздельно. Интересно, обаятельно, с хорошим тембром голоса. Все, это все, что нужно. Диктором нет. Не надо.
Даже мычать
не надо. Мне кажется, мы сейчас оскорбили всех русских рэперов вообще разом.
Мекать. Простите нас, русские рэперы. Мы не хотели вас обидеть.
Если, Антон, ты хочешь сказать про звуки паразита, то да, конечно, желательно без вот этих вот зависаний и так далее.
Лучше молчать в этот момент и делать какую-то паузу, собраться с мыслями.
Да.
Кстати, да, ребята, не мекайте, пожалуйста, больше. Это мне потом проще вырезать.
Ну, так,
спасибо.
Дальше по плану.
И скатились таки в это. Обещали, что не будем
скатиться. Да, теперь давайте примеры приведем.
Как делать не надо.
Да.
И вторая часть вопроса. Как же сделать голос приятным, бархатным? Может быть, как-то на полтона потише или погромче? Или как-то... Как вот это достигнуть?
Пониже. На самом деле, более низкие голоса звучат более привлекательно для людей. У всех разные манеры, и бывают и более высокие тембры, очень, вот как у Стаса, у него не грудной такой вот прям баритон, но у него очень мягкая воркующая манера, и с его голосом это идеально сочетается. То есть он когда говорит прям, ну хочется слушать, это приятно, и он прям обволакивает вот этой вот манерой. Но в целом, если ты сомневаешься, что у тебя приятный голос, сделай его просто чуть-чуть пониже.
И дыши томно в микрофон.
Выпить коктейль с Шаляпина, наверное.
И добавить туда больше коньячку.
Кстати, не факт. Он, может быть, наоборот повышает. Но мы не знаем, мы не пробовали.
Он просто смягчает связки.
Ну да, домашнее задание. Коктейль Шаляпина.
Главное не переборщить коньяка.
Ну потом-то можно. Ну что вы. Что вы как звери, в конце концов.
Ну потом можно.
Да. Так, что мы еще не рассмотрели? Мы не рассмотрели очень классную вещь про фидбэк. Мы ее как-то затрагивали в самом-то начале, да, что там сколько, 3 дня надо посидеть, подождать, да. Потом посмотреть свое выступление. Все замечательно. Но со всех их там конференций и все прочего всегда организаторы собирают фидбэк от слушателей, зрителей. И потом тебе могут прислать там простыню про ты такой косой, кривой или наоборот. Восхвалять тебя, просто возносить в империи. Вот как вот с этим, вот как не словить звездную болезнь, как наоборот не отчаяться и не выйти в окно.
А такое тоже бывает?
Ну, это фигура речи, конечно же. Нет, возможно, есть такие настолько впечатлительные люди, и ты настолько сильно их оскорбил. Но, хорошо, в данном случае, это, знаешь, это будет скорее, как не прекратить попытки выступать.
Постараться адекватно относиться к обратной связи. Если тебе написали, что ты царь и бог, то как не словить звезду? Хороший, конечно, вопрос, но надо же понимать, что критически относиться, опять же, пересмотреть видео с этой же конференции, посмотреть, действительно ли ты царь и бог. И если все хорошо, ну все, я молодец, но надо еще уметь развиваться. Ну а не выйти в окно тоже вопрос хороший. Адекватно относиться и понимать, что лучше проработать, снять свои зажимы. Вообще, когда ты понимаешь, какие у тебя есть ошибки, тебе гораздо проще над ними работать.
А как их увидеть? Использовать какие-то методы или... Вот нужно представить, что я — это не я, это какой-то другой чувак, и он что-то там рассказывает. Или как вот отстраниться на третью сторону, чтобы на себя со стороны посмотреть? Есть ли какая-то...
Да, потом сам себе злобные комментарии писать от другого аккаунта.
Да ты вообще никто, ты дно, да-да-да, с другого аккаунта, да.
Но на самом деле, если у тебя есть глаза и уши, то какие-то очевидные проблемы ты увидишь обязательно. Если ты стоишь и подпрыгиваешь, или трясешься, или еще что-то, ты это заметишь. Если ты каждые 3 секунды делаешь или ты это услышишь, и потом уже ужаснешься. Но знать о проблеме — это полпути к решению проблемы. Если ты знаешь, что у тебя жуткие звуки-паразиты, ты потом начнешь себя все чаще и быстрее ловить, когда ты их тянешь, и в конце концов они уйдут окончательно.
А с чего начать исправление? Вот снова, вот мы увидели главный косяк, что мычание каждую минуту. Вот мы берем и сразу вот сходу не мычи, да, или вот какие-то бумажки себе писать, или надрывать что-то. Помнишь, на курсе было? Расскажи, пожалуйста.
Да. Надрывать — это про слова-паразиты. Допустим, корпоративное слово «паразит» в одной нам всем известной компании — это «вот». Причем так «тра-та-та-та-та-та» — «вот». «Тра-та-та-та-та» — «вот». То есть как под итог каждой фразы практически. Тогда берем бумажку. Со звуками-паразитами это не прокатывает, это только со словами-паразитами. Пишем крупно на бумажке «вот». И каждый раз, когда ты сам замечаешь, что ты это слово произносишь, бумажку надрываешь. Когда бумажка становится как бахромчатая скатерть, ты ужасаешься и начинаешь замечать это намного чаще. Со звуками-паразитами надо просто себя на них ловить и тормозить, и делать вместо них паузу. И на самом деле, тут тоже интересно, они сначала будут становиться все короче, потому что ты тянешь свое, замечаешь и замолкаешь. Они будут все короче, 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 и потом через какое-то время они исчезнут. Как правило, самые-самые жуткие звуки-паразиты при осознанном подходе убираются, ну, максимум за 3-4 месяца. Еще есть вариант попросить коллег, близких и так далее. Но это главное тут вот хорошие отношения иметь и потом не развестись из-за какого-нибудь слова-паразита. Но можно попросить кого-то подмечать, что вот, ты это сказал. Вот оно твое «вот».
Мне кажется, если надо в экстренном режиме, надо просто вилкой себе в ногу тыкать. Что с бумажками мелочиться? Просто вот.
Можно иголкой, но что сразу вилкой-то?
Хорошо, начали про методологию. Расскажу, как я учил устав в армии. И он учится очень быстро. Берешь табуретку, садишься, держишь ее, устав на табуретке. От зубов отлетает. С вилкой очень хороший момент. Только важно, пластиковая она или железная? И сколько там зубцов?
Мне кажется, чем больше, тем быстрее выучишь. так сказать, есть прямая корреляция. Вообще, знаете, вот сейчас подумалась такая умная мысль, не относится к вилкам. Я просто за собой замечал, что чем больше выступаешь, тем на самом деле тщательнее подходишь к подготовке этого выступления. Потому что я помню поначалу, когда там что-нибудь выступишь, ну тебя там похвалят, поругают. И ты такой вообще борзый на следующий раз. Да что я там, я все знаю, расскажу. А потом оказывается, не, нифига. Не работает так, все равно готовиться приходится. Рома, вот ты вот к своим лекциям вот готовишься, или ты их уже наизусть знаешь, что тебя ночью можно разбудить?
К сожалению, знаю наизусть. Я могу уже даже вот эти 400 слайдов читать без слайдов.
Свойство памяти, однако. Повторение, да. Мать.
Повторение. Когда ты их читаешь уже какой-то, ну, наверное, уже к сотне раз подходит, то ты уже многие эти все вещи знаешь наизусть.
Ну, хорошо. А если вот не брать лекцию и эти 400 слайдов, а просто на какую-то вот схожую тему, вот будешь готовиться или тоже пойдешь сходом?
Я обычно... Моя вся подготовка заключается в написании презентации и проведении каких-то тестов. И после этого я уже готовлюсь без подготовки. То есть я выступаю от себя всегда. Угу, угу. То есть у меня такая методика, что я не люблю заучивать, я не люблю повторять, я не люблю выступать перед кем-то. Я лучше, там, как говорится, выступлю и обосрусь, чем буду себя мучить еще 2 недели до выступления.
Но, видишь, ты сказал ключевой момент. Ты садишься и пишешь презентацию. Ты не бежишь просто так вообще без подготовки. Презентация — это как тот самый тезисный план, к которому я призывала. Какие-то мысли у тебя все равно идут в голове, и какой-то мыслительный процесс, пока ты это пишешь, ты уже как-то представляешь себе это свое выступление, ты настраиваешься, у тебя огромный
опыт.
Конечно,
я достаточно долго иногда готовлю презентации, иногда, ну, иногда бывает там 2 дня, иногда бывает 3-4 недели, иногда бывает даже больше.
Вот это я и называю подготовкой к выступлению. Не то, что ты наизусть учишь, да, а то, что я вот тоже вот сижу и рисую презу, я ее могу, ну, в некоторых... под неделю рисовать, потому что сегодня это написал, завтра это удалил и так далее.
Потом все с нуля переделал опять.
Ну да, или что-то не получилось, что-то проверилось не так, а потом уже это все скомпоновалось, пришло в какой-то законченный вид, и уже после этого ты готов выступить по этой самой презентации.
Да.
И тишина.
Все задумались. Сейчас уже еще делать нужно по BGPO, и блин... Готовиться к
выступлению. Не-не-не, ну, давайте сегодня без этого.
Но вот у меня, допустим, тоже мои курсы, я их столько лет веду, там вся программа понятна, очевидна для меня. Я знаю это наизусть, но у меня подготовка другая. Перед какой-то новой группой я тоже человек, я тоже живой человек, я могу волноваться, это новые люди, новые лица. Я делаю артикуляционную разминку, разминаю спину, растягиваю поясницу, я еду... по пробкам дышу диафрагмой, чтобы хотя бы из-за пробок не злиться и так далее. То есть есть какая-то подготовка, я там заранее воду хорошую пью, мажу губы гигиенической помадой, потому что они у меня сохнут, и для меня это важно. Поэтому, да,
я это видел.
Да, я делаю это часто. Так что да, подготовка есть, даже когда ты супер-мега опытный. А если у меня какая-то там, не знаю, вебинар или конференция, то там идет прям полноценная подготовка. Порой я даже репетирую перед родственниками. Благо, они у меня отзывчивые, готовы всегда послушать.
И видимо, еще и понимают, что говоришь. Ну, то есть нам пойти там и рассказывать про условный BGP перед родственниками зачастую это...
Да, они понимают, что я говорю.
Саша хорошую сейчас тему поднял. Мы плавно переходим к вопросикам. Вот, а как донести человеку... Мы это вначале вроде бы даже на половиночку вот так вот прошли. Не будем в эфире плохих слов говорить. А то вдруг нас слушает кто-то. И понятно, что будет.
Слушает,
да?
Кто-то. Слушает вдруг кто-то, нас, да? Слушает кто-то.
Женя Парфенов, привет. Вдруг нас слушает кто-то. Та или иная технология сложная. Как ее донести до слушателя, до условного, не знаю, вот...
До меня.
Да, все... Смешно. Все знают метод «объясни 6-летнему ребенку, если он поймет, значит, ты молодец». А вот, ладно, не 6-летнему ребенку, а кому-то другому. Как аналогии подобрать? Вот, допустим, сложное слово, мы какое-то взяли, вот, всем понятное, не знаю, облачко, да? Вот оно на небе, а это не облачко, а оно вообще там Linux внутри, не знаю. Вот.
Слушай,
вот...
ну не обязательно, вот, чтобы мне что-то объяснить, действительно не обязательно скатываться до уровня конкретно 4-летнего ребенка, 6-летний, в принципе, близок, но если ты используешь какую-то суперсложную спецтерминологию, ты можешь ее использовать, и те, кто тебя поймут, но для простых смертных ты все-таки ее объясни. Много английских слов? Давай перевод. Какие-то суперсложные термины? Просто объясни. Оставь все как есть, просто объясняй для... Для простых.
То есть слово из трех букв ты должен объяснить. BGP, Border Gateway Protocol.
Я бы все-таки сказал, что знай и понимай свою целевую аудиторию.
Абсолютно верно.
Когда ты что-то рассказываешь, ну, скажем так, профессионалам своего дела, падать в маразм с шестилетними, ну, смысла нет никакого.
Абсолютно, абсолютно.
Да, если это какие-то люди с улицы, ну, соответственно, им наоборот. Им надо объяснять все на простейших каких-то вещах и... Объясняют, что BGP — это Border Gateway протокол. Да пофиг им на него, какой там Border и чей Gateway. Им вот надо котики, палочки.
Вот, да.
Хорошая тренировка, я сыну иногда объясняю. Он у меня подходит иногда, папа, а что ты делаешь? А на тебе, дорогой, сейчас я тебе все объясню, да. Ну или там друзьям, которые в этом там совсем-совсем далеки. Это хорошая тренировка. Хорошая тренировка попробовать простыми словами объяснить то, чем ты занимаешься в конкретный момент.
Кстати, а сколько вообще надо делать прогонов в выступлении? Вот кто-то говорит, что одного достаточно, кто-то считает, что три, например.
Абсолютно индивидуально, и тут надо понимать, кому-то действительно достаточно одного прогона, а кому-то может понадобиться и 15. Я ездила в одну свою любимую фирму, и прям действительно уроков 10 репетировала презентацию с одним человеком. Меня прям вызывали конкретно с ним прорепетировать одну презентацию. В итоге выступил он, слава тебе, Господи, хорошо. Сейчас он в этой компании больше тоже, слава тебе, Господи, не работает. Но готовить его было сложно. Мы с ним прям буквально... Вот у меня недавно тоже была задача интересная. Мне надо было подготовить обычного рабочего человека с завода, чтобы он записал такой большой автоответчик. Прям вот со всеми интонациями, чтобы это было внятно. А это простой рабочий человек с завода. Благо, хватило 4 репетиций, но мы 1.5 часа прям... Нажмите 1. Для соединения с филиалами в регионах нажмите 2. И вот это вот все, понимаете?
Мне всегда в такие моменты интересно, что они там девочку с ресепшена-то не взяли.
Ваш звонок очень важен для нас.
Ой, там прям концепция мероприятия, в общем, там его делают, как это, лицом этого завода, лицом, голосом. И нет, чтобы привлечь, да, отдельного человека, но вот именно взяли, но он, правда, и красивый внешне. Привет ему, если он вдруг когда-то чудом нас услышит. Он очень красивый, с очень красивым голосом, но он был совершенно не приспособлен к тому, чтобы вот этими профессиональными интонациями, с правильными паузами записывать этот текст. Но мы справились. Мы справились, все хорошо. Поэтому да, все индивидуально. Кому-то действительно достаточно одной репетиции.
Кстати, очень похожая история. В неком кровавом энтерпрайзе было то же самое. И бедная девочка, которая сейчас самая счастливая, наверное, из всех, ее мучили вот этим. Перепиши ИВР, ну перепиши, просто полдня. Перепиши, нет, ну ты перепиши.
Поэтому, есть специальные компании, которых достаточно дешево можно записать любую ИВР с любым набором.
А нужно, чтобы от сотрудника было. Вот
менеджменту, да, менеджменту ужасно звучит было... обычно от сотрудников. И бедные сотрудники прям вот нам, как телефонисту, меня прям передергивает, особенно когда на панасовскую трубку записали с первого раза вот это вот. Да, нажмите кнопку, боже мой, меня прям трясет, особенно когда звонишь в какую-нибудь нормальную компанию. Да блин, ну потрати вы несчастные 1000 рублей, боже.
Ну, кстати, как мне кто-то говорил, что вроде как у профессиональных актеров озвучки смена длится примерно 4 часа, потому что потом у него начинает меняться голос.
Конечно.
И вот в начале смены и в конце это могут быть совершенно разные тембры. Если тебе нужна консистентность его голоса, ну, полдня.
Абсолютно точно. Связки устают, конечно. И причем я вам, как человек, который тоже частично там с аудиокнигами и с озвучкой сериалов работаю, не то, что 4 часа, это обязательно должно быть не утро, это только в определенное время. У женщин это еще от гормональных перепадов зависит. В некоторые дни мы не работаем с озвучкой. Вот даже такие интересные вещи. Соответственно, да, и если ты там приболел, не заболел, смена переносится, действительно за этим очень сильно следят, и ты всегда начинаешь не раньше, чем через 3 часа после подъема. Объясняю. Ночью голос спит, связки сохнут, потому что всю ночь мы не пьем, а спим, дышим, связки высыхают. И наверняка вы встречали такие примеры, когда кто-то тебе внезапно звонит, ты берешь трубку и говоришь что-то «Алло!» Потому что все, мы просто связки...
Чей мой привет!
Да, связки работают не так. Поэтому да, 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 у профессиональных актеров, озвучки, дубляжа и так далее, смена недолгая, тембр меняется, голос хрипнет.
Все, никаких больше подкастов в 11, теперь только в 12. Хотя мы же не профессиональные.
Просыпайся,
поэтому, ладно,
раньше, просыпайся.
Будильник. Ладно, вот,
вот,
я думаю, тебя слушают не за твой бархатный голос.
Да, с козырей заходишь, Саша.
Нет, подожди, давай уж так вот. Нас постоянно ругают, у нас то звук плохой, то мы сами картавые, кривые, косые. Саша, вот давай, ты как профессиональный человек, вот тебе прям индульгенция. Вот распекай давай нас, что мы делаем не так, что нам... Да, что нам улучшать? Вот прямо вот, вот скажи, ты вот картавый, вообще все, выкини микрофон и больше не приходи сюда.
А с твоим бархатным, я уже говорила, еще раз повторюсь, лично я даже
подожди,
с уважением
подожди, я записываю так, бархатный.
И любовью, да, бархатный. У тебя хорошие паузы, у тебя интересные интонации, у тебя очень классная такая манера, ты такой, ну вот так вот иногда, ну, это, ну правда, ну классно же звучит.
Да.
Про Стаса я уже все сказала, он обволакивающий такой, ну прям, он обаятельный, он просто тонна обаяния. Ромы тоже мне все нравится, да и Антон, Антон еще и вообще действительно без звуков паразитов, широкоплеч и красив.
Все запомнили, мы бархатные и красивые.
А и обволакивающие.
И обволакивающие.
Обволакивающие широкоплечие.
Да. С вами приятно общаться, мне все понятно, все здорово, поэтому...
Но на этом мы не расходимся, потому что у нас еще вопросы из формы, их целых еще... Сколько? 6.
Так.
Я продиктую слово в слово. Как правильно оценить свое публичное выступление? Насколько стоит доверять критике со стороны?
Хороший вопрос. Ну, если, как мы говорили, человек адекватный, будем сейчас немножко повторяться, и он видит, что он подпрыгивает, чешется, о, господи. Я была на одном мероприятии, поехала туда поддерживать ученика, который выступал на каком-то, собственно, тоже айтишном форуме. И там вышел один, не знаю, насколько он был мытый и почему он так чесался, я думаю, это скорее было нервное, но он обчесался весь. И я думаю, что если он посмотрит видео, он заметит, что он просто хуже обезьяны. Он голову почесал, грудь почесал, ногу почесал, еще где-то почесал просто, и он так почесывался, почесывался. Он ходил еще так быстро, как тигр в клетке, как мы обсуждали в самом начале, туда-сюда метался и чесался. Вот я думаю, что вот если такой человек не сможет адекватно оценить, что он как-то не очень выступает, то это уже проблема с головой. Поэтому как? Ну, как-то. Может быть, спросить друзей, может быть, вместе посмотреть. Или если, наоборот, тебя слишком критикуют, но ты понимаешь, что это не так плохо, ну, тоже это надо понимать.
А мне кажется, тут есть такое... Не знаю, невозможное пожелание к самим себе относиться к критике спокойно. Ну, просто спокойно. Посмотреть со стороны. Если даже ты не согласен изначально, подумать об этом через день-два. А может быть, действительно, есть там какая-то правда. Обижаться на это нет смысла, потому что результата не будет.
Да, только работать над собой.
Угу. И ничего в этом плохого, самое главное, нет. Потому что чаще всего как раз-таки критикуют близкие. Но это, на самом деле, и самое ценное, что они дают. Ну, вот как-то так.
Есть вопросы с болью, я ее чувствую. У меня аж прям вот все в мурашках. Звучат они так. Ну, их два будет, но давайте по очереди. Как результативно общаться с человеком, в скобочках, например, с руководителем высокого ранга, когда тебя игнорируют? Подпись не указана.
Хороший вопрос. Перефразирую, да? То есть это как быть услышанным, как звучать убедительно.
Так ну, точно.
Не мямлить, не монотонно, четко, с паузами, с акцентами. Без зажатых плечей, когда ты сам уже входишь весь такой пережатый, весь скукоженный, конечно, тебя будут игнорировать. Сделать нормальное тело, нормальный тембр. И если вопрос именно по содержанию, а не по подаче, то тогда это вопрос не ко мне. С точки зрения подачи, это только тело, тембр, отсутствие звуков паразитов, слов паразитов, стрессовых зажимов, и с нормальными, хорошими паузами и акцентами. Потому что паузы и акценты невероятно раскрашивают речь и ни в коем случае не звучать монотонно.
Слушай, а я бы, пожалуй, дополнил бы этот вопрос. А если, допустим, тебе действительно надо доложить что-то руководству или, например, отчитаться какую-то проблему, ну и ты, собственно, на стрессе. То есть ты вроде умеешь говорить красиво, когда ты уверен в себе, но тут ты понимаешь, что ты придешь, и тебя, мягко говоря, будут прессовать. Может быть, по делу, может быть, не совсем по делу, но очень сложно будет держаться. Какой, может быть, ты можешь дать совет, чтобы все-таки взять себя в руки, ну, вот как-то вот и прийти, и все-таки рассказать?
Вот как мы обсуждали в начале, как перед выступлением, разжать тело, промассировать шею и верхний грудной отдел, сесть, заземлиться, подышать диафрагмой и без лишних мыслей заходить. Вот как вот перед выступлением. Заземлиться, успокоиться, и пока стрессовая волна не успела добежать, войти и, дыша диафрагмой, спокойно все рассказать.
А у тебя... Спасибо. А у тебя есть навыки переговорщика? Это, ну, ты ответила на часть второго вопроса. Звучит так: как сохранять полное внешнее спокойствие при стрессовых разговорах? Например, когда ты сильно не согласен с собеседником, но не можешь возразить. То есть мы все эти методы используем.
Да.
А что можно еще добавить?
И еще вот очень важный момент. Очень у многих людей, когда они не согласны, совершенно неосознанно сжимаются кулаки. То есть в этот момент еще просто последить за руками, потому что вот эта агрессивная стойка, она видна. У некоторых даже они сжимаются. Черт, и резко разжимаются. Ну вот, да, да, прям на это обратить внимание. И когда ты сильно не согласен с собеседником, если это руководители, вы сидите за столом, еще главное демонстративно не откинуться назад, сложив руки на груди. То есть это вот такое телесное прям несогласие. Вот надо это контролировать и как-то пытаться убедить, если не согласен. Да, но ни в коем случае не откидываться и не сжимать кулаки.
Наверное, еще не делать закрытый позу, вот как я сейчас показываю, да, вот руки, да, самое, руки в руки, такой там, или в карманы, закрылся такой, вот я все защищаюсь, обороняюсь. Нужно как-то, наверное...
В идеале оставить руки на столе, да, и внимательно слушать, если речь про руководителей, вот остаться у стола.
И мы подошли к интересной теме, что публичные выступления, они не только перед публикой, они еще и перед руководителями.
Конечно, вообще любые совещания, переговоры, все что угодно.
А знаешь, мне такой совет давали, что, ну, когда ты делаешь действительно публичное выступление, онлайн, офлайн, это в данном случае не важно, тебе должно быть, в принципе, все равно, кто конкретно туда пришел, потому что ты должен смотреть в целом на ЦА, ну, на целевую аудиторию. И если ты говоришь там что-то техническое, говори о техническом хорошо. Если ты видишь, что пришел руководитель, не надо для него добавлять там какие-то темы, пытаться подстроиться. Это может быть заметно. Да, да, если ты суперпрофессионал, заметно не будет, ты там супер, ну, как бы ты профессионал, тут уже ничего не сделать. А так, просто быть собой и рассказывать то, о чем планировал. Все, этого достаточно.
Да, когда этого достаточно.
Заходишь к руководителю, вид делать придурковатый. Как это, в баяне-то в этом?
Лихой и придурковатый.
Да. Ну что, Саш, готова рассказать про свое самое стыдливое выступление?
Я?
Да.
Я думаю, что все самое позорище со мной произошло в садике, потому что, когда я пришла в школу, я сразу поступила в театральную студию, и там музыкалка, театральная студия, и мои нервы быстро закалялись. И, в принципе, я всегда была достаточно энергичной, и, наверное, я не из тех людей, кто стеснялся публичных выступлений когда-либо. А в садике, мне кажется, если... Я даже не хочу как родитель ходить смотреть эти выступления, то, наверное, и выступать там было не очень приятно. Но это всегда какой-то прям... Ну, я не видела ни одного адекватного утренника, давайте так, по-честному.
Это в смысле, когда уже родителем стало, да?
Да. Да, но я к племянникам ходила еще, ко всем, у меня их трое, и с большой разницей в возрасте. Их мама не очень хотела ходить, моя сестра ходила, я и наша общая мама. Поэтому да. Но таких вот провальных выступлений во взрослой жизни у меня не было. Я всегда готовилась.
Прекрасно.
Кстати, я бы добавил то, что это же хороший совет молодым папам, мамам, кто нас слушает, то, что если вы хотите, чтобы ваши дети выступали, если они сами хотят этого, то вот да, надо со школьных лет, в общем-то, об этом думать.
Ну, они, правда, не знают об этом, что они хотят. Но на утренники водите, заинтересовывайте. Я вот свою дочку вожу и водил в театралку, и вообще никаких проблем. Она выходит, 1500 людей, взяла микрофончик, рассказала, ушла. Вообще, как бы, вот то, что становится нормальным, да, не стрессовым.
То, что становится, да, когда стрессовая ситуация становится привычной, да, она уже не стрессовая, поэтому, да, если закалять это со школы, проблем во взрослой жизни будет меньше, кроме, как мы уже обсуждали, когда сильно меняются обстоятельства.
Я бы на ее месте, в ее возрасте, наверное, бы умер бы там на сцене, серьезно.
Слушай, ну вот некоторые дети, они действительно как-то почему-то не хотят вот выступать. То есть, ну, я не знаю, вот он в садике, ему там 3-4-5 лет. Вот, ну, у него же не было еще каких-то травм от того, что его перед аудиторией на 1500 человек выпихнули, он перед ними описался, да, и теперь больше этого не сделает. Ну вот почему-то вот одни дети радостно танцуют, другие стоят столбом, прибитым к земле. Вот парадокс.
Индивидуальные особенности.
Все люди разные.
Ну вот да-да-да, то есть... Не всегда это какая-то травма обязательно, на мой взгляд.
Ну да, но если ребенок не хочет ходить в эту театральную студию, конечно, насиловать тоже не стоит. В общем, кому-то получится закалить своего ребенка, а кому-то придется во взрослой жизни учиться дышать диафрагмой и расслаблять плечи.
А у кого-то он крестиком вышивать будет классно.
Да.
Что тоже уважаемая и нужная профессия.
Абсолютно. И мы уже обсуждали, что далеко не всем обязательно... выступать публично. Кто не хочет развиваться, сидит на своем месте спокойно свои 50 лет и дальше двигаться не хочет, тем и не нужны эти навыки.
А я вопрос пропустил. А что же такое soft skills и где грань между hard и soft skills?
Отличный вопрос. Антон, что скажешь?
А я хотел бы послушать тебя. Или меня. Давайте кого-нибудь еще.
Давайте в интерактив.
Знаете, я могу сказать. Мне кажется, это такая штука, вот... из разряда тех, где еще никто не договорился, и каждый как-то примерно сам для себя это определяет. Ну, просто, чтобы не включать вот эту нудоту из определений, что там хардскиллы, там, я не знаю, ты взял молоток, забиваешь гвозди, вот это то, что помогает нам на работе, а софтскиллы — это то, что не относится к нашей непосредственной рабочей деятельности, еще что-то там, и все, через 5 минут все заснули. То есть вопрос такой, а нафига их разделять? Вот чего ради?
А я разделю, только по-другому.
Ну да.
Сейчас мы посмеемся, если она шутка будет удачная. Берем, значит, давайте не будем вендоров называть, берем просто кусок железа. Это хард, а то, что на нем крутится, это софт. И вот они друг без друга не могут сосуществовать, потому что это бессмысленно, беспощадно. Поэтому разделять как таковое, конечно, можно. Софт работает на харде, или хард работает для софта. Но одно без другого, ну нет, так не работает.
Ну я бы даже, пожалуй... дополнил бы тебя. Ты очень правильно, кстати, подметил. Но я бы сказал так, что софт-скиллы, то есть умение договариваться, умение выслушать, собственно, и умение слушать других, это очень важно будет для того, чтобы ты мог дальше свои хард-скиллы, допустим, двигать быстрее. Потому что ты научишься спрашивать, научишься слышать. Если у тебя с софт-скиллами совсем печально, ну, скорее всего, ты можешь быть очень замкнутым, но ты можешь быть, тем не менее, гением, который... по там, какой-то хард-части, то есть знаниям, ты будешь отличным специалистом. Но есть еще один нюанс. Ты это никому не донесешь. И причем ты это не донесешь даже своему руководству. Что это значит? Это значит то, что когда настанут тяжелые времена в компании, то вероятно, что тебя могут сократить, хотя ты технически очень крутой специалист. Но об этом знает очень мало людей, слишком мало. Поэтому одно без другого действительно не может. И на самом деле довольно часто история... начало выступления IT-специалистов как раз-таки заключается в том, что я уже так много знаю, и я понимаю, что неплохо бы об этом рассказать, потому что сперва рассказал в компании 2-3 людям, они сказали: «О, клево, ты так в этом разбираешься». Потом какой-то там сделали небольшой вебинарчик, внутреннее собрание, и вот так вот оно растет. Большинство, мне кажется, историй IT-специалистов, которые пришли в итоге на конференции, кроме тех, кто это изначально сам хотел изнутри, оно очень часто начиналось и зарождалось именно в компаниях, то, что вот он стал лидом, начал нас учить, потом рассказал соседним отделам, и так дорос до конференции.
Отлично, видишь, Стас, отлично.
Начальный-то вопрос был, в чем разница и где граница? В том, что они нужны, вроде все давно согласились. А вот спрашивают, в чем разница и как их определить, разделить. Я говорю, ну у меня возникает вопрос, нафига их разделять? Как бы, если ты молодец во всем, ну и все, и ты молодец.
А потом ты становишься еще и ментором и учишь других людей. А так ты
смотри,
не будешь развивать софт-скиллы, ты себе замкнешь, умрешь, не передав знания. Ты прожил жизнь зря.
Нет, понимаешь? подожди. Вот смотри, вот ты идешь на работу и покупаешь своему тимлиду стаканчик кофе по пути на работу, да?
Вроде бы софт-скиллы.
Вроде бы софт-скиллы. А вот ты приходишь, он себе в стаканчик кофе наливает 50 грамм коньяка, радостно выпивает, настроение его улучшается, и он продуктивно работает. Чистый хард-скилл. Внимание, вопрос. Ну вот и чё мы теперь вокруг определения драку, что ли, устроим? Да какая разница?
Ну, на мой взгляд, soft skill, если очень так кратко говорить, Это что-то вроде катализатора. Дальше уже ты можешь там хард-скиллы этим развивать. Единственное, что я дополнительно скажу, то что ты можешь хард-скиллы развивать и без софт-скиллов. Это правда. Тут вот действительно так и есть. Ты можешь быть гением, там сам где-то сидеть, что-то делать, делать круто. Вот, просто об этом будет мало людей знать, но пользоваться могут даже этим и много людей.
Читать, писать умеешь, и хорошо, сиди в уголочке, компилируешь.
Слушай, что-нибудь. Ну, понимаешь, зачастую, на самом деле, работодателю, да, от человека надо, чтобы он работу работал, а не на сцене выступал. То есть, если он выступает на сцене, это здорово, это замечательно, это все хорошо. Но у него, возможно, уже 30 таких клоунов есть. А надо, чтобы у станка люди стояли и продолжали делать детали, пока эти на сцене прыгают.
Ну, перебарщивать-то не надо с клоунами. Клоунов должно быть достаточно, как и дядечек, которые обладают
никами. Это все просто метафоры описательные, чтобы понятно было. Ладно.
Спасибо, спасибо.
Погнали к следующему вопросу. Что там еще нас спрашивают?
А тут все. Давайте свои вопросы. Свободный микрофон. Задавайте свои вопросы.
А слушай, я бы, наверное, продолжил бы тему мамонта. То, что на самом деле есть такой риск, что действительно, может быть, и не всем работодателям нужно, чтобы внезапно у всех сотрудников супер выросли софт-скиллы, поскольку, ну, я не только говорю про выступления публичные, а в принципе, поскольку тогда работники что? Смогут объединяться, смогут что-то требовать.
Смогут поменять работу.
Да, да, кстати.
Уйти.
Смогут договориться о новой работе с, там, да, с другим работодателем. Это такая вещь, знаешь, то, что, ну, действительно, это не всем, может быть, действительно нужно, поскольку это создает определенные риски и опасность. Но мы все-таки тут говорим про людей, которые непосредственно обучаются всему этому. И конкретным людям это нужно, потому что это позволит дальше быть более уверенным в своем будущем. Если ты там когда-то что-то кому-то рассказывал, тебе скажут, а вот да, вот он знает, и все, и тебя там возьмут на новую работу, допустим. Я не говорю про выступление, а просто если тебя хотя бы заметили внутри компании, перешли в другую компанию, сказали, вот там вот такой Вася, он клевый, давай позовем. Он все равно был недоволен, ну, допустим. А если ты ни с кем не общаешься, но клево делаешь, то просто даже не буду знать. Может быть, даже тебя будут знать очень плохо там. А за чашкой кофе там видел ты, что какой-то мальчик проходит. И все.
Ну, если всех это устраивает, вероятно, это и правильно.
Человек же существо какое, правильно? Он же не может. Ну, кто-то может, да, мизантроп какой-нибудь
сидит. Да, есть это. Ну, просто, понимаешь, я, например, знаю, вот, скажем так, обратные примеры, когда люди прям очень сильно погружались во всю, например, там, культуру метапов, выступлений, еще чего-то там, и они просто уже работать не успевали. Им об этом говорили, и они в итоге, ну, как, знаешь, когда можно поработать, ну вот ночью вроде бы, еще и 2 часа успеть потом поспать.
Саш, кстати,
это,
да.
Это сложный вопрос, это уже выдерживание баланса, да, то есть действительно не обязательно всем сразу бежать, становиться спикером на всех подряд конференциях, иметь у себя такое портфолио из 100 выступлений, нет, это хорошо уметь, это совершенно не лишний навык, да, навык выступлений, но это не значит, что все надо бросить и все, я могучий спикер сразу же.
Это так. Есть еще примеры, Саш, когда вот у тебя не осталось времени ни на что, ты занимаешься только митапами, и ты такой, а почему бы мне не создать свою конференцию? И люди просто уходят туда, как на основное место работы. И мы такие примеры знаем и не один.
Такое, да, такое тоже бывает. Нет, бывает по-разному. Я говорю, ну, лично мой посыл, да, что уметь выступать, это клево, это надо, но не надо из этого цель жизни всей делать.
Кстати, ну, спорно. Да. На самом деле спорно, потому что, допустим, ты работал в компании, стал специалистом, начал выступать, ну, так или иначе дошел до этого. Пришел на конференции, тебя начали слушать, и через 2 года ты ходишь уже на конференции, ну, там, раз в месяц, допустим, раз в 2. И почему бы это не сделать, ну, частью, в общем-то, твоей основной работы? Плюс еще мы говорили до этого о личном бренде. То есть тебя узнают, тебя зовут, ради тебя идут. И если все это складывается, весь этот пазл сложить воедино, то почему бы и нет? Ты можешь действительно перейти вот в это и сделать это основным, не просто источником заработка, да, а хобби. Ты же, если у тебя есть определенные результаты хорошие, значит, это получается, и тебе это, скорее всего, нравится. Вряд ли ты себя силой заставляешь, так, надо хорошо выступить.
Естественно, естественно. Но важно, если этот пазл складывается, если на работе твоему работодателю этот пазл нафиг не нужен, и все твои выступления ему как бы тоже нафиг не нужны...
Меняйте такого работодателя.
Ну да, можно
поменять работодателя. Или уходите в отдел, Саш, где это нужно, и ты можешь даже забить тем, чем ты занимаешься, и просто выступать, это будет твой основной
вариант. Естественно, да, ты можешь сменить профиль деятельности, это все верно, но опять же, это все баланс в итоге.
Ну, еще личные желания какие-то, да.
Ну,
но, кстати,
да,
ничего страшного в изменении там и работодателя, и отдела нету, поскольку жизнь у нас одна, и если тебе это нравится, да, допустим, тебе там, как айтишнику, платят больше, но тебе больше нравится выступать, на мой взгляд, баланс должен быть смещен в то, что больше все-таки нравится.
По моим наблюдениям, айтишнику, который умеет говорить, платят всегда больше в итоге. Даже если на чуть-чуть, но все равно побольше.
Вспоминаем, на какой позиции сейчас Саша, да?
Да, да, да. Я как раз вот тот человек, который решил, что ему чисто айти довольно скучно. Я хочу вот работать ртом на людях. Я это так называю.
Ротом, Саша, ротом.
Ну, как, иногда и ротом. Там мы обговариваем ценник, да. Так, ну что, тогда если у нас вопросы закончились, что, не будем мы это все затягивать?
Подводим итог. Напоминаю, что лучшему вопросу, лучшему человеку, лучшему во всем полагается 20% скидка. Саша потом выберет, а мы тебе найдем тот самый человек. И всем остальным, кто пришел, послушал, в офлайне тоже полагается скидосик 10% на курсы развития этого самого мастерства, о котором мы сегодня поговорили.
Я предлагаю еще все-таки давайте последние 5 минут потратим. А что это за курс, как он выглядит, что вообще происходит? Это PDF-ка на 3 страницы или это месяц сидеть там что-то делать на камеру?
Да, Саша, расскажи, пожалуйста.
Есть два варианта. Давайте расскажу классический. Это 8 занятий по 2 часа в группах по 6 человек или по 3 часа в группах там, до 10 человек. 8 занятий по 2 часа. Восьмое занятие – зачет, собственно, публичное выступление, на которое я привожу свою комиссию. Как правило, это педагог по русскому языку для взрослых и педагог по пластике движений. Иногда еще бывает педагог по языку жестов. И это 8 занятий. Это прям начинаем с самой базы. Первое занятие – это дыхание, гигиена голосового аппарата. Это, собственно, то, что мы обсуждали, что там можно есть, пить нельзя. Второе занятие – поза, жесты, зажимы. Третье – артикуляция. Четвертое – темп, потом паузы, акценты. Потом мой самый любимый урок – эмоции, настроение, состояние. Потом собираем все воедино и зачет. И в процессе обучения мы подвергаем всех каким-то стрессовым ситуациям, задаем неудобные вопросы, там очень-очень много практики. То есть из 2 часов занятия сама тема занимает минут 15, а дальше это практика, практика, практика. И постепенно мы там в 3-4 этапа репетируем по кускам финальное выступление.
Так, и в итоге-то что, все соловьем петь начинают или что?
Ну, по крайней мере, какие-то проблемы очевидные, они прорабатываются и в течение курса, и, как мы всегда говорим, наш курс еще распаковывается примерно полгода после. То есть, если ты за 8 недель не научился избавляться полностью от звуков паразитов, от каких-то зажимов, то, обращая на это внимание, еще через там, месяц-два после окончания курса ты все это сможешь сделать. Мне иногда люди через 2 года звонят и говорят: слушай, если бы я не подышала сейчас диафрагмой, я бы там мужа ударила или еще что-нибудь. Какие-то стрессовые ситуации снимаются уже привычкой.
Такие полезные советы, слушай.
А это онлайн или офлайн?
Я, конечно, очень люблю офлайн формат. И мы сегодня говорили о том, что когда меня с пандемии перевели в онлайн, для меня это была боль. И курс стал, в принципе, ну, где-то остался 8 занятий, в каких-то фирмах мне дали больше свободы и дали 10 занятий на практику, именно с учетом специфики онлайна. Я работаю и так, и так. Сейчас вот с завтрашнего дня я начинаю ездить, еще вести 2 группы, ездить в офис. Слава богу.
Ура, офисы оживают, это прекрасно.
Да, 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 там пускают, слава богу.
Саша, я очень рада. Еще ты говорила, что у тебя есть, давай это назовем так, техническая поддержка или гарантия на что? На услуги, да, наверное. То есть человек может тебе написать, как ты говорил, через полгодика, через год, и посмотри,
да,
пожалуйста, что-нибудь, и ты прям вот, ну понятно, что если делаешь, что не 10 видосов или 100 пришлет, и ты прям отвечаешь без проблем и так далее.
Да, конечно. Другой вопрос, что если мне присылают видео на 1:40, я могу его полистать и местами посмотреть, но я скажу честно, что я посмотрела кусками, и вот тебе моя обратная связь. Но я помню абсолютно всех, кто у меня учился. У меня хорошая память, и, в принципе, сложно забыть человека, с которым ты 2 месяца раз в неделю общаешься. И да, да, мне присылают, я слушаю, смотрю. С удовольствием всегда отвечаю и помогаю.
Ну что ж, и тогда на этой прекрасной ноте будем прощаться, видимо, господа, дамы.
Спасибо, что позвали. Мне было с вами очень приятно пообщаться.
Да, отлично пообщались, поспорили, я считаю. Коллеги, выйдите из сумрака, ну скажите вы что-нибудь.
Ой-ой-ой, да-да-да, скажу что-нибудь. Было офигенно. Я просто уже в ОБС зашел нажимать кнопку «Завершить трансляцию» и сбился с мысли.
Сохранить все там.
Да, я очень рад, что, Саша, ты к нам пришла, рассказала на массы наши хорошие, на наших подписчиков, на наших любимых людей, что вот, смотрите, можно так, и это абсолютно бесплатно. Ну, понятно, да? Кто хочет, приходите таргетированно. В общем, матчасть, обмен мнениями, это все прекрасно. Я считаю, что сегодняшняя миссия успешно выполнена. Если у кого есть мысли подвести итог, конечно же, подводите, а я буду смотреть на кнопку и нажму ее вовремя.
Но мои мысли такие, что после наших технических тяжелых подкастов какой-то просто разговорный подкаст, который полезен не только айтишникам, а вообще в целом кому-либо, это всегда приятно и классно. То есть я сегодня с удовольствием провел это время, с удовольствием провел эти 2 часа, и надеюсь, что наши слушатели, которые будут слушать это все позже, тоже вполне себе прекрасно проведут это самое время. Ну вот, поэтому... Не знаю, ну, посмотрим на отзывы, но я думаю, что подобный подкаст не будет последним, то есть именно разговорного жанра, легкий и жизнеутверждающий.
Ладно, давай сольем, я солью сам, простите. Мы тут обсуждаем появление нового нейминга Soft Skills, но это пока не точно. Если пойдет на поток, возможно, будет не SysAdmins, не Telecom, LTE, а будет Soft Skills, Link Me Up и все такое.
Ну, а я хочу в конце сказать подписчикам, нашим слушателям, ребята, пробуйте выступать, это интересно, это здорово, и не попробовав, вы никогда это не узнаете, потому что, может быть, действительно вы откроете в себе талант, желание и там вплоть до смены направления деятельности. Просто не надо сразу пытаться выскочить там, например, на многотысячную сцену хайлоада, хотя можно попытаться и выскочить, почему бы и нет. Но в наше время есть куча и вебинаров, и все это и в зуме, и не в зуме. И сейчас уже действительно они выходят из сумрака, перемещаются снова в какие-то залы, бары. Попробуйте, выступите, сами для себя поймете, нравится вам это или нет. Но моя версия, что выступать это здорово, выступать уметь надо, чтобы... доносить свои мысли до других людей. И, в общем, это тот самый навык, от наличия которого в жизни точно станет лучше, а хуже точно не станет.
Приходите к нам в подкаст, если вы обладаете конкретной компетенцией и готовы себе попробовать.
Аминь. Аминь. Ну что, тогда, Антоша, музыку, видимо, и расходимся.
Всем пока.
Да, всем пока.
Ну, всем пока.
Пока.
И, может быть, уже даже музыка играет. Сейчас Антон там на фоне лихорадочно жмет кнопки, а у него ничего не получается. Он нервничает, но нам ничего не скажет.